Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, пятница, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Ну где он?
Все,
герой,
я иду
герой,
сейчас.
Герой, приводите героя. Мы сейчас расскажем вам, ну то, что уже рассказывала Женя Фомина, например, но мы вам расскажем лучше, потому что у нас есть сам герой. Вот почему мы лучше, потому что мы сейчас все-таки попалим. А Женя скромности полагала, что палить не надо, но это была у нее такая ложная скромность, неважно. Сейчас мы расскажем. Да, Владимир Макарчан. Здравствуйте. Расскажите. Ну, расскажите, что, как-то все было. Значит, город Пушкино, верно?
Город Пушкино, да, утопавший до недавнего времени в грязи, в там мерзости.
Помойка и вонь, да?
Помойка и вонь, бродячие
а зачем
псы.
Вы, а вы зачем, вы, Пушкин? Вы пушкинцы, нет? Почему вы складывали всю эту мерзость? Что это у вас с вами?
История такая, когда-то на улицах города стояли контейнеры для мусора. Люди в них выбрасывали все, значит, отходы жизнедеятельности. Потом эти контейнеры убрали, они по привычке просто в те места, где стояли контейнеры, стали сносить мусор и бросать их просто на землю.
Это как собака Павлова, понимаете? То есть есть рефлекс.
Это дурацкий вопрос. Хорошо. Я просто, может быть, увожу от главного, от главной развязки, но сейчас мы к ней перейдем. Но городские власти предложили какое-то другое место.
Городские власти, от них, я так понимаю, требуют вернуть контейнеры. Мест как таковых нет, то есть на каждой улице, фактически на каждой улице, стояли контейнеры.
Да.
Вот сейчас их нет.
А городские власти, когда убирали контейнеры, они что вам сказали?
Они ссылались на какой-то закон, согласно которому в жилом секторе, в частном, жители теперь сами должны заключать договоры с организациями, которые вывозят мусор. А жители у нас, ну, многие, скажем так, пенсионного возраста, никакие договоры они заключать, естественно, не собираются.
Не хотят, не
ни с кем,
будут,
они
не умеют.
По привычке просто то, что у них есть, они идут и сваливают.
И вот это скопилось в терриконы такие огромные
мерзости. И до сих пор скапливается. Скажу честно, то есть то, что произошло, это было такое временное решение проблемы.
Да, да, собаки, крысы, дети, все вместе. Да?
Все, да, все.
Хорошо, вот и Владимир, наш Владимир Макарчан, с которым мы гордимся, сделал следующее. Ну, расскажите, это...
Да, я устал от этой ситуации, мне она надоела. Я понял, что отписки в надзорные органы ничего не дадут, потому что уже были такие прецеденты, и ничем, никаким успехом они не увенчались, к сожалению, к моему величайшему. И пришлось заняться такой вот хлестаковщиной. И я позвонил в администрацию Пушкина. Не могу сказать, что у меня сразу это получилось, потому что трубку они там неохотно снимают. Видимо, у них какие-то более серьезные дела.
Да.
Я дозвонился и между делом сказал, что, значит, я журналист, и я не слукавил.
Это
я
правда.
Не слукавил.
Это правда.
Сказал им, что вот, вы знаете, заинтересовались некоторые СМИ ситуацией в городе.
Это правда. Вот я, например, заинтересовался.
И они действительно заинтересовались. И после, потом я написал, когда пост в Фейсбуке, действительно меня выходили представители различных федеральных каналов. Так что администрации города Пушкина я бы рекомендовал к этому прислушаться.
Да.
Но... На тот момент я сказал, что, вы знаете, вот картина такая прям очень интересная, и... Хотелось бы ее, я знаю, отснять некоторым. Поэтому да. вы особо ничего не предпринимайте,
пожалуйста. Ничего не предпринимайте. Вот ключевая фраза да. Владимира. Он сказал администрации Пушкина, ни в коем случае ничего не предпринимайте, потому что картинка, нужна картинка, да. чтобы обозначить проблему. Ну, так сказать, это же телевидение, нужна картинка.
Да, да.
И что же они присылают моментально...
И после этого я еще узнал телефон чиновника, в ведении которого непосредственно находится микрорайон Клязьма, где моя загородная резиденция располагается, и, да. и там еще Звягина, да. Я ему позвонил и попросил дать комментарий по поводу этой ситуации, ну, да, также представившись работником СМИ.
Это правда, опять, да.
Было. На что да. он мне ответствовал, что никаких комментариев он давать не будет, но я был нежен и настойчив, как обычно, после да. чего он сдался и да. поведал мне, от чего все это происходит. Одна из причин, это, как оказалось, закрытие мусорных полигонов, машинам некуда вывозить мусор.
А, ну все, засовываете их себе сами знаете куда.
Вот-вот-вот.
Да-да-да-да-да, очень
правильно. Сейчас все этим оправдываются, абсолютно все.
Да, и что же, они убрали.
Но в итоге, на следующее утро, с первым пением соловьев, я открыл глаза, услышал грохот бульдозеров у себя за забором. Я вышел, и что я увидел? Я увидел, как они собирают, ездят этот мусор, и может быть, это совпадение.
Нет,
это совпадение. Но много таких совпадений. Я честно скажу, я не первый раз уже такое делал. Да. Была история с крысами в Кунцеве. Да. Я звонил, значит, мне маменька моя жаловалась, что возле
это
подъезда...
Это в твоей городской резиденции,
да? Да-да-да,
Владимир просто гонитель чиновников.
Да, и мне маменька моя пожаловалась на крыс, которые, значит, обретаются возле подъезда, ходят, пугаются.
Откликаются на клички.
Да-да-да-да-да-да. Я позвонил в службу ЖКХ и сказал, вы знаете, мы делаем репортаж про самые грязные районы Москвы, самые отвратительные районы Москвы, и вот удача, вы в них попали, как раз вот ваш район, да. мы хотим сделать. Они страшно удивились, оскорбились, и буквально через 2 часа мама моя мне перезвонила, говорит, слушай, приехали люди в униформе.
И ловят крыс.
И ловят крыс, ходят.
А как это удивительно.
Потрясающе.
Спасибо, Максим. У меня единственный Володь, вопрос. Володь, извините, спешили. Секунду еще. Я хотел спросить. Хорошо, а если они, знаете ли, вы намазолите вот это место им, они уже перестанут чувствовать боль? У них там такой шишак образуется.
Вот этого я и опасаюсь, но с другой стороны, если
ведь
это усыпит,
мы приедем,
если это да. усыпит их бдительность, однажды они могут получить такой пинок, которого они уже не забудут. И да. это уже будет не праздный разговор, а это уже будет суровая, тяжелая рука правосудия российского. Я все-таки в нее верю.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо,
да. Готовьтесь к новостям.
Я взяла на карандаш этого...
Нет, знаешь что, есть вот это... отупевший от боли чиновник, ведь это тоже очень важно, чтобы чиновник продолжал чувствовать боль. Потому что если он отупеет от боли, то он перестанет чувствовать боль. И ты туда будешь тыкать.
Он привыкает к определенной боли, а потом, может быть, просто уже такая боль невыносимая, что он...
Представь себе, что ты связала человека, привязала к батарее, и тычешь в него гвоздем. Это чиновник. Да? И вот в какой-то момент, первый раз он вскрикивает, он вообще говоря не понимает, это что, шутка или это розыгрыш, что это. А ты тычешь гвоздем. И тычешь, протыкаешь кожу. И в какой-то момент, а потом все это синеет, зеленеет, гноится. И проходит, например, так сказать, там 3 месяца, и ты тычешь уже гвоздем, а он не реагирует. Не реагирует не потому, что ему не больно, а потому, что он отупел от боли. И вот я боюсь, что подмосковный чиновник, как скотина, отупеет от боли, от шизофрении ситуации. А шизофрения ситуации заключается в том, что за городами надо следить. Но мусор вывозить запрещено, но вывозить мусор надо.
И вывозить его некуда.
Но вывозить его некуда. Но, наверное, все требуют, чтобы города были чистые. Но а что делать, непонятно. Понимаешь, это же чистая шизофрения. Вот в чем дело. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Привет соседу Владимиру.
Да.
Мы с друзьями 20 лет назад около Звягина построили деревеньку на 84 дома. И вот как раз на нашу помойку на протяжении 5 лет все Черкизово свозило мусор, а мы это благостно оплачивали. Ну вот, наконец, грубо говоря, 20 дней назад мы приняли решение о раздельном сборе мусора, организуем эти мусорки у себя в деревне. А это, что касается администрации Пушкинского района, они, ребята, такие трусливые. Мы их часто приглашаем на разные мероприятия, посвященные праздничным датам.
Ну, на шашлыки, да.
Мы для ветеранов это организуем, в том числе Пушкинского района. Вот. Они трусливые в хорошем смысле этого слова. Они
понимают
тот баланс, да, когда надо и за место держаться, и лицо не потерять, и что-то хорошее делать.
Скажите, пожалуйста, ситуация сложилась в регионе такая, в Подмосковье, в частности, что она, в общем, шизофреническая, что надо вывозить мусор, но нельзя, но это запрещено.
Шизофреническая, это очень мягко сказано. Дело в том, что я немножко в этой теме, но по ряду причин.
Да.
В городе Казани одна известная австрийская фирма поставила супер-пупер термопласт автоматы для производства самых современных 1,2 кубовых мусорных контейнера.
Да.
Колесики, метичных и так далее. Раньше, вот как это было, бросают мусор в пакетиках, едет газель, из которой что-то капает смердящее с нанотаджиками, и эти нанотаджики собирают. Но бродячие собаки разбрасывают мусор гораздо быстрее. Теперь ситуация принципиально изменилась. Вместо вонючих газелей ездят суперсовременные мусоровозы, маленькие, чуть поменьше зила, бычка. Нанотаджики одеты в
специальные камуфляжные костюмы. Да.
Да. Но собаки все равно шустрее работают.
Собаки.
Понимаете? Да. И вот эта парадоксальная совершенно ситуация. Вот в нашей деревне раньше жило 3 губернатора, сейчас 1 экс-губернатор и 1 действующий.
Что
и
вы говорите? Вот... Так, да, Тяжлов помер, а Громов живет у вас?
Нет, простите. Я не говорю, что это губернаторы Московской области. Я говорю, погибший и ныне действующий. Так вот, даже люди, которые любым местом, которые ближе к двери, открывают эту дверь в любую администрацию, областную или городскую, даже они смогли решить этот вопрос.
Я понимаю. Спасибо. Значит, я, тем не менее, с изумлением, конечно, мы аплодируем Владимиру Макарчану, с изумлением напоминаю вам о ситуации в Московской области. Нельзя сделать, нельзя не сделать. Это же шизофрения. Это и есть описание шизофренической ситуации у Грегори Бейтсона. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да, здравствуйте.
Да, Сергей, Дарья, доброе утро.
Здравствуйте.
Это вот вас Александр Гусь-Хрустальный, да?
Да.
Ну, тут шизофренитами не заканчиваются границами Владимирской области.
Владимирской?
Не Владимирской, Московской, да.
Да.
Потому что если вот, допустим, там тому же Владимиру, красавчику, да, задание дать или кому-то из ваших корреспондентов, если вы почитаете, как у нас жители реагируют, Александровского,
Кирзачского района. Ну вот мы не почитаем, мы от вас услышим. Вы же нам позвонили.
От нас услышать, то есть если в двух
расскажите.
Словах, то и побить смогут, я думаю, если это все не остановится. Потому что вот под Александровым огромнейшая сейчас гора такая прям выросла.
Мусора.
Кирзаче там через суд пытаются. Ну прям такая ненависть, причем ненависть.
Это новинка, это новое обстоятельство, да? Это в связи с закрытием полигонов в Москве.
Да, такие мазы новые купили, масман на них написано.
Да.
Они вот прям такие караванчики едут к нам.
Да. Смотрите, а у вас есть какая-то низменность? У вас есть низменность какая-то, которую надо засыпать?
Да и нет у нас никаких...
Знаете, я сегодня прочитал, что китайцы строят искусственные острова в районе архипелага Спартли ввиду спора территориального с Малайзией, Вьетнамом и там с Филиппинами. Может быть, им продавать мусор, они будут насыпать искусственные острова.
Ну, это хорошая идея.
Да,
хорошая идея.
В Южно-Китайское море. Они насыпают новые острова. А у китайцев на самом деле же Тибет, они могут весь Тибет пересыпать в море потихонечку. Самих китайцев тоже многовато. Поэтому они, передавая камушки друг другу, построятся 1,5 миллиарда и будут камушки передавать. Раз-раз-раз-раз, живая цепочка. И засыпят к чертовой матери море.
Так.
Значит, а мы можем продавать им мусор. Вот и засыпайте море. И, пожалуйста, будут искусственные острова прекрасные, на которых можно строить военные базы.
Причем, когда, пока он будет ехать по железной дороге, он же ферментируется, там все произойдет, что
все
надо.
Все, и все. Да,
и уже приедет.
Его можно будет разделить на чернозем прекрасный
и
компост великолепнейший и так далее. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, мудрейший.
Да, ну что это вы? Да.
Если бы наша администрация президента хотя бы чуть-чуть прислушалась к тому, о чем вы говорите в своих программах, мы во многом могли бы изменить свою жизнь.
Они просто все знают это. Они все это знают. Они знают.
А вот знаете что?
Все
извините,
знают.
Вы так вот выражаетесь иногда.
Иногда я не выражаюсь, нет. Никогда. Никогда. Слушай, значит, все знают. Нет ни одного человека в России, который бы не знал всего.
Да, все опускают глаза.
Описать здесь все можно в 2-3 словах. Ну, там дураки и дороги, да? Но еще воруют и воруют.
Да.
Как жизнь в России, вы помните? Воруют. Вот, все. Это все знают, ни для кого это не секрет.
Доброе утро.
Здравствуйте. Слушаю вас.
Ну вот недавно разговаривал с другом, он рассказывал про один городок подмосковный.
Да.
Там убили мэра. Вот. Пришел новый мэр, разрешил, что старый не разрешал. Ну, бандиты до прокуратуры все это крышуют.
Это вы про Сергиев Посад или?
Ну, я не знаю, может быть и про Сергиев Посад.
Ну, там тоже было, там тоже.
Да, было, понятно, ну, видимо, похоже.
На самом деле, если позволите, Подмосковье, как мне представляется, на уровне городов, может быть, я ошибаюсь, по-прежнему управляется криминально.
То есть, естественно, я сам живу в подмосковном городе, это город в городе, я так понял. То есть Москва Москвой, да. А город в городе, в котором я живу.
Москва скорее государство в государстве, а потом ты выезжаешь за пределы МКАДа, и там криминальные группировки собственно...
Ну, сокращение, как Левиафан, то есть власть плюс... Ну, так вопросы решаются, мы, как бы вы сами сказали, общество такое своеобразное, мы живем вот...
Да, там надо, для того, любой, и мы, и вы тоже, для того, чтобы управлять любой территорией в России, но должен найти сильных мужчин, strong men.
Да.
А сильные мужчины, как правило, криминальны. И мы обязаны будем их поставить во главе. Понимаешь, да?
Да.
Я начинаю руководить территорией. Например, сейчас вдруг звонок. С вами будет говорить президент. Прямо сейчас. С вами будет говорить президент Путин. И он говорит мне: Сереж, ты там похудел? Нет. А? Вот.
А вы похудели?
Нет, еще нет. Я вчера, к сожалению, злоупотребил. Я ел...
Это ничего не значит.
Ребрышки свиные. Свиные ребрышки. На выбор предлагались котлетки из щуки.
Господи.
Котлетки из щуки. Они были 3, но микроскопические, размером с ноготь. Такие совсем...
Нано-котлетки.
Совсем хорошенькие такие. Да, а я выбрал свиные ребрышки, которые принесли мне в небольшом, огромном, гигантском корыте. Я не знаю, может быть, это было много-много свиней сразу. Я съел их. Да, и вот я он позвонил мне, Путин, прямо сейчас, на эфир. И говорит: слушай, возглавь такую-то область. Не знаю, Владимирскую. Орлова что-то, так сказать, хочет отдохнуть, и все. Да? Значит, если я поеду, вот у вас она маленькая, на Владимирской, мне кажется, совсем маленькая, крошечная область, она миленькая такая вся. Вот. Я сразу буду искать сильных мужчин. Strong man. Кто там гориллы, которые держат конкретное место? Ну, вот Александров. Кто держит Александров? Это мне интересно как руководителю. Мне говорят, вот этот держит Александров. Ну, кто-то, не знаю. Скорее всего, с русской или там в Калужской области, может быть, с армянской фамилией, может быть, с русской. Ну, как повезет. Вот. Я должен буду с ним сесть, пригласить его. Сказать: брат, в чем твоя цель? Что ты хочешь? Да. Что ты хочешь? Я хочу вот, чтобы так. Да, хорошо. Я должен, потому что власть есть компромисс. Власть — это не ходите на ушах. Если я приеду в Александров или в Владимирскую область, или куда угодно, и скажу: товарищи, ходите на ушах. Они мне скажут: да идиот просто, и все. И просто идиот. Наверное, пошутил. А если я буду требовать этого, ходите на ушах, меня застрелят. Поэтому власть есть компромисс, сущностно, правильно? Значит, я договариваюсь с сильными мужчинами, а сильные мужчины в России везде, криминальны. Они криминальны. Значит, никакого другого шанса у меня нет. Единственный очаг иного устройства общества, самым парадоксальным образом, это Москва. Цените же! Чуть не сказал, сидит на колени мрази. Цените же!
Ну, так здесь
что
же
вы
тоже...
в чертовой Москве!
Так тут это тоже же были совсем недавно криминальные, да. Криминальные круги, которые держали разные районы, разные, не знаю, структуры, рынки.
Единственное место в России, в котором есть некая имитация Европы, я не знаю чего, ты въезжаешь в Москву, я был в Подмосковье, просто рассказываю. Обочины грязные, дороги грязные, грузовики грязные. Даже люди имеют какой-то
вид
неопрятный, подержанный, какой-то спитой, какой-то несвежий. И ты думаешь, вот они, подмосковичи. Ведь им суждено прожить в среднем 62 года, так же, как и жителям Омской области. Подмосковье, ты знаешь, что они живут на 15 лет меньше, чем москвичи?
Нет, не знаю.
А я тебе объясняю. Значит, Подмосковье...
Несмотря на экологию.
Подмосковье, продолжительность жизни в Подмосковье. И в Омской области, например, ну, Омской, для сравнения, она далеко. 2800, 2900, да, почти 3000. Вот там одинаково живут в Подмосковье и в Омской области.
А это связано с криминалом?
Это связано с криминалом, со склонностью к веществам, изменяющим сознание. Вообще некачественным.
Слишком свежий воздух там.
Не вдову Клико они хлещут. Увы. Да, не вдову Клико, нет. У них воздух свежий, это правда. У них они дышат прямо из-под выхлопной трубы какого-нибудь дизельного автомобиля. Поэтому они живут мало. Потом ты едешь, и все тебя грязное, все грязное, обочины грязные, разметка грязная, дороги грязные. Ты въезжаешь в Москву. Па-бам! Милая.
Это специально для контраста.
А? Милая. Тебе хочется петь, как будто ты Газманов сразу. Что там Газманов пел про Москву? Москва! Звенят колокола! Что-то такое.
Да,
усраться можно. Ну вот, значит, понимаешь? Тебе хочется что-то такое. Нет. А как там? Еще какая-то была правда?
Москва майская.
Утро красит. Нежным светом. Такое.
Стены древнего
Кремля. Тра-та-та. Это я въезжаю в Москву. Господи, насколько
же лучше. Просыпается с рассветом вся советская
страна.
Но
есть один нюанс. Мы им загадим Подмосковье.
А мы и гадим Подмосковье.
А мы и загадим Подмосковье.
Мы же дачники. Мы надеваем треники и выезжаем...
Дорогая, можно сейчас я тебе скажу что-то, что, возможно, ты упускаешь из виду? Когда ты элегантным ногтем своим ковыряешь какой-то пакетик, в который сразу трубочку вставляешь, и пьешь потом оттуда какой-то, так сказать, там смузи...
Так.
Ты куда пакетик деваешь?
В мусор.
Нет, в Подмосковье.
Ну да, на берегу.
Она пакетик девает в Подмосковье. Ты его кидаешь в Подмосковье.
Так я об этом же и говорю, что мы и
гадим. Не в качестве дачника. Не в качестве дачницы. Ты здесь, в Москве, сидишь.
И там еще и как дачник добавляю.
И пакетик
добавляю.
Кидаешь в Подмосковье.
Мы и так, и так.
Мы и так, и так. Да. Мы можем и так, и так. В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, я вижу, не знаю. 6 баллов. 6 баллов. Вот оно что. Заторы. 6 баллов. А? Секундочку. Значит, ребят, что я скажу? Я скажу, где легко. Где вам будет хорошо? Кстати говоря, на Новой Риге, как ни парадоксально, неплохо. Там, кстати, сгущение перед тоннелем есть какое-то, но не совсем сильное внутри тоннеля. А на Новой Риге неплохо. И на Андропова не так уж ужасно. И Каширка сегодня ковыляет. Нормально новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, пятница, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! А что ты меня, она смешит меня?
Простите меня.
Извини. Нет, Даша Кнора теперь взяла обычай.
Сергей Дарин.
Разводит руками, делает серьезное лицо. Такое. Тогда я начинаю смеяться.
Гримасничаю.
Я начинаю смеяться.
Нет, обычно ножка, вы обычно держитесь.
А ножка до этого всегда вот так поступала. Да? Да, развязанная все. Ну, не знаю. А теперь ты. Но мне так трудновато.
Теперь Дарья Кнора. Пот стекает.
Дарья Кнора, ведущая. Как ты думаешь... Кто-то мне звонит, как-то абсурд. Я на эфире, а мне звонят. Ну так вот, значит, давай говорить про хоккей. Давай говорить про хоккей.
Ой, ну давай.
Мне консьержка вчера сказала, что наши проиграли. Консьержка. Она такая меня встречает и говорит...
А у вас очень актуальная, актуализированная такая консьержка.
У нас не одна, она и все, они невероятно умны, и все очень, да, актуальны. И она такая говорит... Ну, наши-то проиграли, она говорит. И я так понимаю, что требовала эмоционального ответа, а дело было в 8 вечера. И я как раз говорю, вы знаете, собственно, потом говорю, я сокрушусь, а сейчас я тороплюсь. Я куда-то бежал. И сейчас я сокрушусь. А вот сейчас у нас настало время сокрушиться. 5-4. Мы проиграли.
Да, это скажите, обидно.
Можно вопрос? Кто смотрел хоккей вчера? И скажите, пожалуйста, а в чем специфика нашей игры? Ну, мы тоже много заколотили. Мы же заколотили аж 4 штуки. Ну, это очень много, а?
Говорят, прилично. Что канадцы были не очень сильные. Я сейчас, правда, могу что-то путать, потому что я за хоккеем не слежу. Ну, сейчас... Но может нам позвонят
давайте,
слушатели,
кто-то,
которые
кто-то по-настоящему, кто следит. Даня... Чемпионат, мы вылетаем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Смотрел вчера, но смотрел первые два периода, дальше стало страшно, просто выключил. Удалялись очень много, причем удалялись по глупости. Ну и нас за это наказывали, хотя это сборная Канады далеко не та, которая бы могла быть.
Ну то есть не самая сильная.
Далеко не самая сильная, но да. Тоже, видите, мы, получается, вылетели, чехи вылетели. И сейчас Канада, Америка осталась. Ну, как бы не такой интересный чемпионат. На мой взгляд, самый интересный чемпионат, на который мы ездили, на финале были, это был в 2014 году. Вот это было бомба. Белорусы тоже не выступили, братья, на этом чемпионате достойно. Ну, к сожалению.
В 2014 году много у нас была Олимпиада, такая триумфальная, мельдоневая.
Триумфальный год,
да,
конечно.
Да, красивая, да, красивая. Да. У нас был
Крым. И в этот раз сами виноваты, скажем все. Так. Вот резюме чемпионата, сами виноваты.
Сами виноваты. Ну, то есть, можно ли сказать, что мы нас не специально казнили, когда удаляли, а что мы действительно нарушали?
Сергей Ильич, конечно, сами нарушили.
Нарушали.
Конечно, да.
Нарушали.
Сами виноваты.
Да. Спасибо. 7373948. То есть, когда обидно, ну, вот я помню, очень обижался весь русский спорт в Солт-Лейк-Сити, когда нас обижали. Прямо обижали. А тут, значит, сами виноваты. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Всю жизнь в спорте и долго занимался такими, ну, единоборствами и, собственно, настольным теннисом, где человек на человека. И просто чувствуется по энергетике, когда человек ломается, или когда он падает у него энергетика, и ты уже понимаешь, что ты его додавишь.
Смят,
и вот по этой игре могу четко сказать. И у них была энергетика сильнее. Когда мы забивали шайбу, они начинали давить своей энергетикой, наши ломались.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что говорят, что канадская сборная была не ультракласса, нет, многие так говорят.
Безотносительно вообще, не слежу ни хоккеист, ни футболист, просто слежу за энергетикой самого состязания. Вот это интересно.
Понятно, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, вот смотрите, сам занимаюсь хоккеем, ну лет 15, наверное, уже. Вчера все смотрел, болел. Два момента, вот соглашусь с предыдущими ребятами. Первое, это удаление. Второе, вы, кстати, зря вот считаете, что сборная была слабее Канады.
Нет, я просто это много раз слышал от разных людей, но вот...
Смотрите, вот тот игрок, который все решил у них, канадец, он играл в прошлом году в первом звене, а сейчас он играл во втором звене. То есть первое звено было сильнее у канадцев, чем второе.
Ага. Это первое. Ага. Соответственно, и забил человек, который вышел в большинстве за канадцев в овертайме. Он забил.
Да.
Он был с второго звена вообще. А Макдэвид, который отдал эту замечательную, красивую передачу через 25 ног и одну клюшку, он, ну мастер. Он
Скажите, молодец. А почему вылетели чехи? Вот вы следите. Почему вылетели чехи?
Чехи. Ну, вы знаете, чехи, на самом деле, еле-то нас-то выиграли. Мы вот с чехами мы перегорели.
Да.
А там что, да, остальное-то все было закономерно.
Ну, я помню таблицы старинные, давно, когда-то. Сильнейшие команды были мы, канадцы, ну, Советский Союз, канадцы, ну, в старые времена. Чехи, финны. Вот чехи и финны. Значит, а финны остались... Но финны остались, у них игра вот сейчас ближайшая.
Нет, финны уже домой едут. Финны уже домой едут.
Тоже вылетели?
Их, да, их уже, к сожалению, обидели швейцарцы.
Ах, вот как! Да это вообще меняет карту. Это вообще, я не понимаю.
Чемпионами будут шведы. Чемпионами будут шведы, канадцы едут,
поедут тоже домой. Кстати, шведы тоже всегда традиционно. Вот так представьте себе, что Швеция 8 миллионов человек, а? Ну, Швеция, она же микроскопия, она маленькая, там же нет людей. Там нет людей.
Зато там есть хорошие хоккеисты.
Понимаете? Это маленький город. Это маленький, ну как город, я хотел сказать город. Это 8 миллионов человек. Это Москва недавно. Сейчас Москва 12 миллионов.
Да,
это Москва 20 лет назад была 8 миллионов человек. Да. А еще без всякого Митина и без всякого, так сказать, там...
Новой Москвы, да.
Куркина, да, и без Новой Москвы. Москва была 8 миллионов человек. И это и есть вся Швеция. Вся как есть, понимаешь? И при этом они играют нормально. Я не понимаю.
Ну, так дело же не в количестве людей, а в качестве тренировки, в тренерах.
Алло, здравствуйте, в школе, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Большое спасибо.
Да.
Ну, наверное, соглашусь со всеми теми, кто сказал.
Да.
У меня вот было ощущение, что мы проиграем в четвертьфинале, когда мы проиграли шведам.
Да.
Вот, все. Я не знаю, ну, как бы без оценки, я не знаю там глубоко ситуацию, но уход вот в Наркан, наверное, того человека, который вот смог на Олимпиаде вот что-то сказать такое, чтобы действительно вот этот вот дух, вы много говорите об разных особенностях, ну, и вот в данном случае он смог этот дух поднять.
Ольга, скажите, пожалуйста, вот иногда, когда наши футболисты играют, ну, не часто, есть ощущение позора, но с хоккеистами ощущение позора не бывает.
Есть борьба.
Есть, они выкладываются.
Да. Боже упаси, не хочу обидеть любителей футбола, ну, просто это не мой вид спорта, я его не понимаю, там все очень растянуто. Вот.
Да.
А тут все сконцентрировано, и поэтому как-то все воспринимается острее.
Да.
Понимаете, как получается, вот, что здесь они видят, наверное, тренера. Вот я здесь тренера вообще не увидела.
Я понимаю. Спасибо. Ольга разбирается хорошо в хоккее. Я хочу сказать о впечатлении, тоже опять, может быть, поверхностном, что когда играют наши футболисты, у нас часто, и вообще у болельщиков русских, есть ощущение какого-то невероятного позора, стыдобы. А с хоккеистами так не бывает. То есть мы видим наших хоккеистов в удачной игре, в неудачной игре, в менее удачной. Но, тем не менее, нам кажется, что ребята, в общем, стараются. В общем, стараются.
Ну вот Олег Знарок нам, радиостанция «Говорит Москва», сказал, что команда, в принципе, хорошая, хорошо играли, и ему жалко мне ребят. И не знаю, может быть, это он не мог сказать другого ничего. То есть,
Михаил, ну, Михаил занимался хоккеем долгие годы. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
Михаил, здравствуйте.
Я скажу, что другого взгляда, кроме так профессионального, я дать не могу, в отличие от эмоций женщин.
Да.
Вырождение хоккея, это очень странно у нас. Очень страшно. Нет тренерской школы совсем, она выродилась. Мы уже 10 лет не можем Канаду выиграть фактически. Это вторая, даже третья сборная Канады. И один защитник Макдэвид, один, понимаете, как бриллиант. Обыграл всех. Вчера у него 3 очка, 3 передачи голевых в нужный момент, гол забил. У нас нет игроков подобного уровня, а ведь ни Кросби, вообще ни других людей нет. Это третья сборная. Сборная драфтовиков. Ну, тех, кто вот сейчас выдвигается. Там пару ветеранов было. Посмотрите, они все время вели в счете. Вы знаете, этот тонкий разбор здесь не нужен, надо брать мазками крупными. Тренеров, не то что подобных, Тарасову, там, Чернышову и Старого у нас сейчас нет. Вот это основная проблема, что мы не можем приспособиться к такту мирового хоккея, связанного с тем, что канадцы приезжают играть за сборную, они расслаблены абсолютно, казалось бы, то есть они отдаются игре полностью, мы скованы. Ну, еще раз говорю, основная проблема в том,
что... Теа пишет, извините, перегорели на Олимпиаде, пишет Теа, может быть?
Да, это вот начинает вот всякие перегорели.
Ну, ответьте, ответьте, пожалуйста. Ответьте.
На Олимпиаде были третьи составы команд, немцы в секунде были от выигрыша. Еще раз я говорю, для меня советский хоккей остается Монбланом. Ну, так получилось. И то, что вот эти великие хоккеисты, вот сегодняшние, Овечкин и компания, так они 26 лет не были олимпийскими чемпионами, вымученно стали. Но мы очень сильно уступаем канадцам, шведам, американцам, вот в таком в большом взгляде. Поэтому тут это жизнь. У нас школа подготовки страдает очень сильно. Советский энтузиазм дворовый, так, который вылился, ну, просто в феерию звезд, Харламов и так далее. Сегодня этого двора, этого полета, этого, знаете, отчуждения от денег ради игры, ради творчества нет. Знаете, подготовка очень слабая, катков не хватает катастрофически. Сегодня талантливому ребенку попасть на лед практически невозможно. Канада очень похожа на Россию.
Да.
Там вот говорят об особом пути России, которые особо у нас территории, нет. Мы можем плотность населения в Канаде еще меньше, чем в России, если разделить.
Во-первых, Канада просто в 5 раз меньше. По населению,
по, я говорю, по населению.
По территории немного. Она немного. Она в 1,7 раза меньше, потому что у них, да, 10 миллионов квадратных километров, а у нас 17. Но дело не в этом, Они устроены как зимняя страна, безусловно, в 1000 раз лучше, чем русские. В 1000 раз.
Уровень подготовки хоккея, уровень концентрации на хоккее.
Хорошо, а можете ли вы ответить на вопросы нескольких наших слушателей, которые прямо вам пишут? Скажите, пожалуйста, пишет 26-й, а какая сборная России играла против третьего состава команды? Ведь тоже не первая.
Нет, именно очень хорошая наша команда, потому что, я отвечу им своим ответом, а 26 лет все профессионалы наши приезжали и не могли стать олимпийскими чемпионами с 92-го года. Поэтому сейчас и взят курс на том, чтобы выбирать молодых перспективных, вот делать такую сборную, капризов, и все очень игроки сильные. Значит, что не хватает? Не хватает именно тренерского контроля, потому что у нас у руля сборной очень слабые тренеры. И Знарок, и Воробьев, все, кто были, очень последний более.
Радумила пишет: проблема у нас во вбрасываниях. Вот главная проблема.
Ну, это технические вещи, которые тренер и должен как-то ставить. Дело в том, что Белелединов более-менее еще тренер, но это человек старой школы, Юрзинов и так далее, но тоже это люди, уступающие той элите тренерской, которую выдвинула, помню, война, разруха, горящие глаза. Дело в том, что Анатолий Владимирович Тарасов...
Хорошо, а у нас не было Овечкина, Малкина, Панарина, Кузнецова.
Они
вот
были до этого 26 лет, они проигрывали латвийцам, они проигрывали французам, они не могли стать олимпийскими чемпионами. Именно Малкины, именно Овечкины, именно все. Они не могли 26 лет стать. Они получали миллиарды в НХЛ, становились чемпионами, звездами, не могли стать. А канадцы, я говорю, мы не можем у Канады выиграть уже 10 лет.
Спасибо. Я хотел вам рассказать о Канаде. Я был там всего неделю и давно, в 90-е. Угу. Но в 90-е я встречал в Канаде 97-й год. Я прилетел, может быть, там какого-нибудь... 31 декабря и улетел 7 января из Канады в 97-м году. И на меня произвело впечатление, это как раз зима, и я был в Квебеке, и на меня произвело впечатление, что как зимняя страна, они великолепны были даже тогда. 20.
А в чем это проявлялось?
Во-первых, ну, зима у нас, зима у них, да? Надо сказать, что у них зима, ну, такая серьезная, там минус 30 каждую ночь. Угу. Но там больше солнца, ввиду того, что они все-таки на юге, по широте, солнца больше. И там антициклонов больше. Поэтому они в этом смысле похожи скорее на юг Сибири. Ночью минус 30, а днем, может быть, 12. Разогревает солнце. Угу. Минус 12. Угу. А инфраструктура зимняя, это просто заглядение было. Маленькие деревни, ну, не деревни, а, можно так сказать, дома рассыпанные. Есть какая-то заправка, есть какой-то маленький, ну, маленький молл. Не магазин все-таки, а побольше. Площадь какая-то торговая. И обязательно есть каток. Обязательно есть каток. И там боулинг, там, значит, я не знаю, несколько подразделений. То есть там и боулинг, женщины развлекаются, там и хоккей, мужчины развлекаются. Этого много, прямо много. Понимаешь, по ощущению, ну, не знаю, какая-нибудь там Павловская Слобода, и в ней... Нет, Павловская Слобода для них даже огромный город был бы. Ну, треть Павловской Слободы какая-нибудь. И у них прекрасный каток, роскошный каток. А следующая какая-нибудь треть Павловской Слободы, там, не знаю, сказать, Аносина какой-нибудь. А в Аносина еще каток и так далее. И еще снегокаты, вообще зимняя инфраструктура. То есть канадцы любуются зимой.
Они, я так понимаю, что это открытые бесплатные катки, которые
я
просто
не помню. В общем, я, поскольку я был в гостях, то я не помню, платили ли мы. Я не могу этого сказать с уверенностью. Мы платили, наверное, косвенно, потому что мы покупали Кока-Колу, мы покупали бутеры какие-то, и это косвенным образом возмещало то, что мы тратили. Ну, то, что... Может быть.
Лет 15 назад в Москве был проект, когда в каждом дворе вот все эти коробки, которые с советских времен стояли, заросшие, разбитые, да, с таким покосившимся баскетбольным кольцом, вот их все стали ремонтировать, и в каждом дворе появилась летом, соответственно, баскетбольная площадка, а зимой это заливали льдом, и был каток. Но я замечала, что там буквально 2,5 человека было, ну, там, в день, возможно, конечно, в выходные. Конечно. И все.
Может быть, в Канаде туда приезжают с семьями, вот они постоянно
почему
там
тусят. Так, мне было непонятно, потому что, в принципе, какое-то время, первые там года два за этим следили и заливали действительно нормальный лед.
А еще, знаешь, я хотел сказать, это не хоккей, но вот как канадцы любуются своей зимой, как они ею дорожат и ее любят. Ну, страна огромная, да, просто скажем, страна огромная.
Да.
10 миллионов квадратных километров, да, при том, что Россия 17, и при том, что там другие крупные страны, 7 миллионов, например, Америка, да, там, ну, какие еще у нас есть крупные страны, Австралия, Китай, не знаю, Бразилия.
Бразилия, да.
Бразилия, гигантские страны. Ну, а тут 10 миллионов. И он мне говорит, мой друг, а ты знаешь, вот у нас приятель поехал в Виннипег, по-моему, если не ошибаюсь, или Эдмонтон, или Виннипег, на снегокате. То есть через всю Канаду зимой можно ехать на снегокате. Я говорю, подожди, а как он пересекает трассы? Он говорит, это все устроено. Это все устроено. Ну, я не знаю как, я не ехал. Есть отдельная трасса снегокатская, она идет лесом, полями, значит, зимой. Я говорю, подожди, хорошо, а ведь снегокат расход, ну, он же не предназначен ездить в Виннипег, правильно? Я говорю, а как же он его заправляет? Он говорит, так для снегокатов есть специальные заправочные, есть специальные мотели для снегокатов. То есть люди едут из Монреаля в Виннипег на снегокате. Есть, а, специальная дорога, б, специальные мотели, где они останавливаются, и, наконец, есть специальные заправки и рестораны для снегокатчиков. Это очень маленькая нация, там 30 миллионов, я не знаю, может быть, они как-то расплодились, но довольно долго их было 30 миллионов. Их немного, их в 5 раз меньше, чем нас примерно. Если учесть еще, что престарелые канадцы абсолютно типично уезжают жить во Флориду, ну, правда, они уезжают жить во Флориду. Поэтому сама Канада, в общем, в 5 раз меньше, чем Россия. Вот откуда берутся эти good consumers, прекрасные потребители, хорошие потребители, которые, ведь это все не на государственный счет делается. Это все не добрый президент там какой-то что-то решил. Или на прямой линии что-то. Нет, это не так. Это все хороший бизнес. А значит, это маленькая, это как две Москвы. Это маленькая по населению страна дает такое количество good consumers, хороших потребителей, которое позволяет все эти инфраструктуры поддерживать исключительно за счет потребления. Потрясающе.
Зато мы мост построили.
Нет, мост мы построили.
Теперь главный ответ на все
мост-то
вопросы.
Мост мы построили, но я говорю о том, что маленькая страна с маленьким населением, маленькая по населению страна, по населению она огромная, но по населению маленькая страна, Канада, содержит гигантскую инфраструктуру зимы чисто на потребление, без всяких дотаций, если я правильно понимаю. Может быть, я ошибаюсь, кто-то знает лучше меня. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Игорь, ну, как бы обидно было вчера, конечно, смотреть хоккей.
Да.
Я перестал смотреть, наверное, уже лет 10, сердце берегу.
Да.
У нас в целом такое отношение просто к жизни, к спорту, к любому. Скажем, мы увлекались спортом триалом, трофи-рейдами. Все на частном энтузиазме.
Да.
Поддержки государства нет, бизнеса нет.
Но и в Америке часто без поддержки государства люди...
То есть для... без поддержки нам сейчас народа надо просто выживать.
Я понимаю. То есть не, мы недостаточно экономически.
Сергей, просто да. Дело же не только в катках. Хоккей — это экипировка, причем достаточно... Это серьезная экипировка.
Дешевый,
это коньки.
Дешевый, да.
Это же не как раньше, там, может быть, что-то себе сам наточил, пошел кататься во двор на каток,
да.
И потом вот тебя кто-то разглядел случайно, вот талантище, тебя вытаскивает школа,
да,
тебя вытаскивает,
да,
какая-то там, не знаю, спортивная секция и так далее. Сейчас,
да,
ты все сам должен себе купить, себя обеспечить, пробиться, заплатить взятки, там, чтобы тебя взяли в более-менее приличную команду.
Нет, ну хорошо. Если мы так организовали мегаструктуру под названием «российские люди», «русские люди», мы организовали некую... Давай просто. Мы организовали некую способ быть. Мы. Ну, это же мы организовали, это же нам не немцы придумали, так сказать, там, не американцы, правильно? Мы сами, мы, русские люди, организовали некий способ быть.
Yes, we
are. Который... Yes, we did. Значит, который, судя по звонкам слушателей и по тому, что говоришь ты, есть одно сплошное несчастье. Тогда у меня вопрос. Ребят, а зачем вы сделали себе несчастье? Для чего?
Почему мы?
Нет, какой смысл? Ну, объясняю. Мы, люди этой земли, мы, ну, в Конституции, конечно, мы российский народ. Мы многонациональный российский народ. Так Конституция начинается. Значит, мы многонациональный российский народ. Мы, люди этой земли, устроили свою жизнь. Мы ее устроили.
Нет,
мы...
нам объясняют, что не надо ничего устраивать.
Ребят,
нам все уже устроили, а вы лучше помолчите.
Мы нам ее так устроили так, что нам объясняют.
Нет, не мы.
Но это мы устроили. Но нас 150 миллионов. И мы устроили свою жизнь так, таким образом, благополучным для нас, что куда ни кинь, всюду проблема, несчастье, горе, разлад и прочее. Я спрашиваю, а зачем мы это все так сделали? Для чего? Ну, это нам иностранцы сделали? Нет. Мы же суверенные. У нас же суверенитет. Суверенный.
Это же смешно.
Нет, ну не иностранцы. Мы же можем сказать, что вредительские иностранцы устроили нам жизнь ужасную. Нет. Это мы. А тогда, если мы, тогда вопрос, зачем? Или почему? Почему именно так? Новости. Если позволите, мы с Дашей поспорили во время рекламы и новостей. Даша вот продолжает толкать свою точку зрения довольно жестко. Довольно жестко. Довольно жестко.
На самом деле, повторяю ваши же слова.
Ну, да, известно.
Вы спрашиваете, зачем мы это с собой сделали?
Да.
И я вам говорю ваши же слова, что я нахожусь в сценарии.
В сценарии.
Я в игре, и этот сценарий, вот здесь он так прописан, я должна...
И ты не можешь его изменить.
Я не могу его изменить, не имею права. Да. Я вынуждена смириться с правилами этого сценария. Или же, как вы же и сказали, выход в Шереметьево и сменить сценарий.
Сменить сценарий.
Вот.
Значит, я хочу напомнить всем всего... Сегодня публикации, именно сегодня, 18 мая, в США в возрасте 94 лет скончался историк, профессор русской истории Гарвардского университета Ричард Пайпс.
Mm-hmm.
Значит, ну, обстоятельства смерти пока непонятны, но когда тебе 94 года, ты думаешь, что смерть не вызывает такого невероятного изумления. Ну, да. Да. Как? Как? На кого-то нас оставил? Нет.
Этого 94. Нет. Да.
Мы не знаем этого пока причины смерти, но и думаем, что она может быть естественной такой, более естественной, чем в других местах. Вот, значит, что он говорил, этот Пайпс, он действительно, он родился когда-то давно, там, в 23-м году в еврейской семье в Польше, потом они переехали, или он переехал. Значит, смысл в чем? Он рассказывает, как создавалась российская государственность, и я думаю, что он читал Гумилева, на самом деле. А на самом деле есть его изыскания. Сейчас, если позволите, я сейчас найду в телеграм-канале. Мне Александр, друг нашей программы, прислал ссылку на этого Пайпса, киты, на телеграм-канал «Киты плывут на вписку с ЛСД». ЛСД. «Киты плывут на вписку с ЛСД». Это канал, который обобщил немножко мысли Пайпса. Так вот, он в пантеоне ненавидимых русофобов,
да,
это Ричард Пайпс.
Антисоветчик,
антисоветчик, да. Он стоял примерно на одном уровне с Бжезинским. А уж отечественных придворных историков доводил до припадка, пишет «Киты плывут на вписку».
Я читала его эту «Русская революция», у него была такая книжечка,
да, да,
17-го года.
Да. Именно поэтому его книга «Россия при старом порядке» маастрит по российской истории. Если там русофобия, если подразумевать под ней иррациональную ненависть к русским, то нет. Напротив, книга переполнена сочувствием к народу, который в силу исторических обстоятельств оказался в ловушке. В ловушке. Вся суть... Вот, а дальше суть российской истории по Пайпсу, если угодно. Пишет «Киты плывут на вписку», телеграм-канал. Вся суть российской истории в сельском хозяйстве, считает Пайпс. А в наших широтах оно малоэффективно. Ты знаешь, да? Вот, кстати говоря, нам из Владимирской области звонил человек. Огромную роль в становлении вот этой Северной Руси сыграло Владимирское Аполье. Владимирское Аполье гигантскую роль сыграло. Угу. Потому что там вызревала там даже пшеница, что здесь на севере нетипично. Ну, хорошо. Значит, в наших широтах, полагал Пайпс, оно малоэффективно, сельское хозяйство. Поэтому здесь не сформировалось городов, подобных европейским. Кроме нескольких на севере. Не сформировалось городов, которые были бы, ну, так и густой сети городов не сформировалось, которые были бы центрами торговли, а, соответственно, центрами правовой культуры. Понимаешь? А крестьяне не были источником серьезной прибыли для власти. То есть крестьяне, которые населяли Россию в момент создания России, не были серьезным источником прибыли. Власть была заинтересована в восстановлении порядка, основанного... Не была заинтересована в восстановлении порядка, основанного на уважении к собственности, а посвящала себя погоне за ценными природными ресурсами. Да? Мед, пенька, там деготь, дизентерия, ну что там еще. Вот, значит, со временем русские отвоевали себе чернозем, а напомню, что я просто напомню, что долгие века Рязань была пограничным городом. За Рязанью были тюрки уже. За Рязанью жили тюрки. Значит, но уже властный произвол и тирания были заложены как основа взаимодействия. И, ну вот, собственно, и все. Значит, это географический детерминизм. Я думаю, что это сопрягается до известной степени. Вообще русское государство иное не могло сохраниться. Уникальность русского государства, здесь я перейду, может быть, к наследию Гумилева скорее, климатические его изыскания, заключается в том, что на границе тюрков и монголов никакое другое русское государство сохраниться не могло. Например, русское государство в Киеве пало. Да? Пало.
Угу.
А русское государство там Киевское, Галицкое, Волынское пало. Да? Ну, вошло в состав Польши. А, русские государства пали все, кроме северного русского, Северной Руси. А почему она сохранилась на границе тюрков и монголов? Она сохранилась, Северная Русь, потому что, и я боюсь, что я утомил вас уже этим термином, здесь скот не мог тебеньковать. Скот не мог тебеньковать, а, следовательно, кочевники не могли сюда прийти, и они не приходили. Они не приходили. Они даже, когда приходили сюда собирать дань, они приходили по замерзшим рекам зимой. На, в общем, на удачу. Потому что они не знали, найдут ли они здесь сено для скота, для лошадей. Понимаешь? Они не, этого не знали. Могло не хватить сена, это был бы голод, пришлось бы есть лошадей, убираться там каким-то образом по льду назад. И ввиду опасности России, связанной с атлантическим климатом, очень много снега, скот не может разрыть снег и тебеньковать. Ввиду опасности бездорожья, болотистости и возможности сюда зайти ордой только зимой по льду, ввиду этого татары и вообще тюрки, орда, они оставили русским князьям право на сбор дани. И поскольку они оставили русским князьям право на сбор дани, это как бы колониальная, русские князья как колониальная администрация, понятно, да? Как англичане давали индусам там право собирать с африканцев. То есть русские князья — это такая разновидность колониальной администрации для тюрков и для монголов. Нет? Вот это северное государство и возникает. Если бы не этот климат, если бы не атлантический снег, гигантский снег, сюда бы вошли кочевники. И нифига бы никакого русского государства в этом виде не было бы. Понятно, да? Было бы некое другое государство. Ну, какое-то другое. Вот. А мы не знаем, что-то
было. То есть наш жуткий климат нас неоднократно спасал.
Вот этот жуткий климат, вот этот высокий снег, который не пускал сюда кочевников, высокий снег, который не разрешает тебеньковать, вот это и спасало Россию, и одновременно сформировало Россию в качестве страны, где горожане не нужны, а крестьяне находятся всегда на уровне субсистенции и не представляют экономического интереса для власти. Взаимодействие с крестьянами не представляет экономического интереса для власти. Крестьяне всегда обуза. Они обуза. Ну, они что-то такое, так сказать, там ковыряются, пока не просят ничего. Спасибо им, дорогие. Спасибо, дорогие крестьяне, что сегодня не просите. А завтра попросят. Ну, хорошо, дайте им что-нибудь. Ну, дайте им что-нибудь, пусть пожрут. Понимаешь? Вот, то есть это не они не экономически не субъектны.
Оставьте им излишки.
Они экономически не субъектны. Они не нужны никому. Они есть, но есть. Ну, что теперь сделать? Не убивать же, правильно? Пусть будут. Вот. Поэтому отсюда эта беда страшная. Это страшная беда. Пайпс так считает, Гумилев так считал и так далее. Но я считаю, тем не менее, что я очень не люблю грамматических конструкций, в которых оно случилось. Мне не нравится. Оно случилось. Понимаешь? Я всегда предпочитаю говорить «я сделал» или «мы сделали». Поэтому я твердо говорю тебе, Даша, это мы сделали это. Мы сделали такое устройство жизни среди нас. Это мы сделали. Не оно случилось. Мне не нравится конструкция «оно случилось». Мы сделали. Я сделал. Понимаешь? Иначе, если оно случилось, никто не отвечает ни за что.
Нет, я не говорю, что оно случилось. Я говорю, что мы не сделали, чтобы что-то изменить, да, потому что мы не имеем возможности такой, поскольку есть группы некие, да, которые решают это за нас.
Не знаю.
И диктуют правила. Не знаю.
Россия – правопреемница империи Чингисхана. Просто провинция стала центром империи Чингисхана. Я тоже думаю, что мы главный бриллиант в короне этой империи. Конечно, мы главный бриллиант. Но... А что, Пайпс и Гумилев русские? Спрашивает меня «Дело чести». «Дело чести» пишет сегодня мне в Телеграме непрерывно всякие этнические изыскания. «Дело чести». Но я так понимаю из этих изысканий, что вы-то, конечно, русский. Без всякого сомнения. Правда же? Ну тогда, как русский, как русский, примите мои поздравления. Что я вам еще могу сказать? 7373948. Алло, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось немножко уточнить. Вот смотрите, представьте, что такой же Пайпс лет 40 назад написал бы про корейцев то же самое.
То есть, что
дикие люди ходят в соломенных шляпах.
Спасибо вам, спасибо.
Чоботах, да, по рисовым полям.
Да.
Но ведь технологии и деньги делают революцию просто.
Тут да.
Нельзя постоянно отвлекаться и вспоминать, что было 200-300 лет тому назад.
Это интересно, и я не ждал этого удара сбоку, но он прекрасен. Он прекрасен. Корея, конечно, показывает, что не обязательно то, что было веками, должно продолжаться.
И еще вот немножко, да. Давайте вспомним, гражданская война.
Да.
Спустя всего лишь 20 лет у нас происходит Вторая мировая война, Великая Отечественная.
Да.
И еще спустя 15 лет мы выходим в космос.
Да.
Какая еще нация смогла бы такое повторить?
Ну, нет, я здесь не умоляю достоинства, конечно. Конечно, конечно. Губерия великолепный, который насиловал девочек и все это, чужих жен и так далее. Он действительно ракетную программу продвинул далеко. Это правда, это правда. Тут нечего говорить. А? Он насиловал несовершеннолетних девочек и чужих жен, Берия. И в то же время занимался российской, советской ядерной программой, ракетной программой и так далее. Он блистательно в этом смысле занимался также шпионажем, воровал секреты, которые уже где-то были и так далее. Понимаете? То есть здесь... Нельзя не признать
здесь
этого.
Здесь как посмотреть, Сергей?
Нельзя
как
не признать обычно. Этого, да. Но это ужасно вообще-то. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, начнем с предпосылки. Ну, Браун, которого украл Америку у немцев, возможно, он тоже носил в Америке девочек, но мы об этом не знаем. Ну, просто...
Нет, мы
не
бы знаем. Узнали, мы бы узнали. Мы бы узнали.
Да, я думаю, в тех 50-х годах
степень открытости, не узнать. Степень открытости тех обществ несопоставима с степенью открытости у нас. Ну, давайте. Ну, давайте признаем.
У нас все-таки климат лучше, чем в Африке. Вот давайте с этого начнем. Все-таки у нас не Сахара, я бы не хотел жить в Сахаре, у нас все-таки хорошо здесь.
Климат лучше, чем в Африке. Я сейчас думаю, что вы правы в известной эпохе, да, в известной эпохе.
Вот, и у нас нарушение традиций. То есть, в принципе, вот самое страшное, что вот это чернение СССР, это приводит в том числе к тому, что... Дети перестают играть на этих хоккейных коробках, которые когда-то были. Это
поясните.
Нарушение традиции.
Поясните.
Ну, смотрите, они строили вот эти коробки в 70-е годы,
да.
Я не помню, может быть, в начале 80-х тоже строили.
Да.
Ну, вначале люди с удовольствием играли. Потом как бы жизнь постоянно ускорилась, но все-таки это была традиция. Что дети безопасно выходили во двор, играли, как бы, ну... Были какие-то привычки у людей, как бы, которые...
Здесь у меня вопрос. А почему вы... Давайте представим себе, что я иностранец. На какое-то время. Ну, на короткое, да? Значит, я тогда, как иностранец, спрашиваю вас. А вы вот житель России. Я спрашиваю. Было так клево. А зачем вы все это угробили?
Ну, понимаете, есть замечательный фильм «Черно-белый» по поводу психологической войны. Вот эта формула «мы», которая объединяет нас и их.
Да.
Это психологический прием. То есть «мы» — это «мы». А чиновники это мы. То есть высшие формы вот ЦК КПСС, они к нам не имеют никакого отношения. Мы не имели права...
Нет, а вот я иностранец. Как вас, еще страны. Раз скажите, как вас зовут? Еще раз скажите.
Павел Борисович.
Слушайте, ну хотите Павел или Павел Борисович? Как вам удобнее?
Да как вам...
Ну, мне казалось бы, Павел более доверительно.
Мне тоже кажется.
Да? Павел, давайте я буду Павел.
Да,
значит,
да,
я, скажу, да. Я иностранец. Вот послушайте меня, я иностранец. Например, да, играем. Или и вообще инопланетянин. Я вас спрашиваю, Павел, у вас было так охренительно. Я спрашиваю, Павел, у вас было так хорошо. Зачем вы все испоганили тогда?
Сергей, вы работали на телевидении. Санта-Барбару помните?
Что такое было, да.
Да. Вот помните,
Акапулько. Там Акапулько было или что-то? Я забыл уже. Ну, неважно.
Ага. Я не помню. Там еще был какой-то сериал. Там это Лиза какая-то.
Да.
Включили в 89-м году.
Рабыня Изаура!
Богатые тоже плачут.
Рабыня Изаура.
Да. Богатые тоже плачут.
Да.
И это включили года на 4, чтобы пока в стране шел смена социализма на капитализм, народ не понимал, что делал, и смотрел телевизор.
Так.
И, в общем, все люди там за 28, они смотрели телевизор.
Вот опять спросить, а зачем вы это делали? Ну, вот вы же,
это такое ощущение, что как будто... Это пропаганда,
вы все время...
качественная...
Павел, вы все время исходите из того, что народ, он, ну, как бы лишен воли и сознания. Понимаете? Ну, условно, я своей кошке, например, дам валерьянку или мяту. Вот, и вы также говорите, народу включили. А зачем народ смотрел? Павел
отключился, потерялся.
Нет, просто прервалось.
Наверное.
Павел исходит из того, что народ это вот как кошка или
цвет. Почему? Ну, Сергей, ну есть же какие-то...
Зачем? А зачем ты ешь? Тебя кормят. Подожди, тебе дают что-то, что тебе очевидно вредно. Например, не знаю, дёга, этот сам, какую-нибудь солярку. Наливают тебе солярку, говорит, вот суп. Вот суп. Ну, ты отодвигаешь, говоришь, братцы, а я это не ем. Я это не ем. Павел исходит из того, что людям наливают солярку, и там какие-то несколько гаек.
Так это работает во всем мире. Это не только у нас. Это и в Америке, и во Франции, и в Швеции. Пропаганда работает.
Можно сказать тебе про Америку? В Америке разрешено почти все. Вот, значит, саентологи, запрещенные на территории Российской Федерации, проповедуют в Америке. Мормоны, запрещенные на территории России, тоже проповедуют в Америке. Эти, как их, свидетели Иеговы, запрещенные на территории Российской Федерации, спокойно пропагандируют в Америке. Ты идешь, я иду в Америке. Америка — это территория, где пропагандируют 50 тысяч человек. Послушай, я тебе правду говорю. Я иду в стрелковый клуб в Лейквуде, Нью-Джерси. Я припарковался далеко в этот раз. Иду в стрелковый клуб в Лейквуде. И я иду мимо латиноамериканцев. Меня ловят какие-то поляки, которые дарят мне католическую Библию. Ну, в смысле, их вот перевод польский. А почему-то по роже они думают, что я поляк. Я не знаю, почему. Значит, дальше... Значит, я захожу в магазин купить оливковое масло. Я говорю с колумбийкой в Америке. Затем я прохожу мимо еврейской школы, где педагоги в длинных таких френчах и спейсами, пейсатые такие педагоги. Это Лейквуд, Нью-Джерси. Я прохожу мимо этой школы. Где дети бегают тоже такие, ну, с штучками такими на голове, ну, вот еврейские, национальные. И все это у них же в этой американской школе. Под американским флагом, то есть они все бегают в пейсах под американским флагом, здесь поляки. Дальше мне кто-то пихает книгу мормонов, значит, я иду к клетчатым рубахам к своим фермерам. Это все Америка.
Да,
Америка,
хорошо.
Америка в провинции, глухой провинции, в глухом Нью-Джерси, в южном Нью-Джерси, в Лейквуде. Я вижу сразу 10-20 культур разных.
Да.
И они все пропагандируют, Даша, все пропагандируют. Если бы это случилось в Москве, ты бы пока шла до метро, вот все это с тобой бы случилось в Москве. Но Москва целомудренно чиста, фармацевтически чиста. У нас все запрещено, все вообще запрещено.
Ну, теперь-то да.
Ничего нельзя, все запрещено,
теперь-то
понятно?
Теперь-то да, конечно.
Да, очень хорошо. Значит, а еще в Лейквуде на подъезде... На подъезде к городу, где там какие-то могилы наших белогвардейцев. А еще раньше, значит, в Лейквуде секс-шоп такой огромный, значит, где можно выбрать всевозможные вибраторы. А все это, и все вместе, это все вместе, все разрешено, все разрешено.
А можно вопрос? Да. А вот то, что сейчас все запрещено, это я сама с собой сделала? Это я с собой сделала?
Да, ты.
А.
Ты.
Окей.
Ты, а кто? Кто, американцы? Тебе запретили здесь все американцы? Я спрашиваю, нет, не американцы. Это мы сделали, мы, давай просто.
Я не говорила, что кто-то другой, в смысле, что нет, американцы.
Не сделали какие-то... иностранцы, это сделали
нет,
мы.
Нет, я об этом
это
не говорила.
Мы.
Нет,
мы.
Не мы и не иностранцы.
Мы. Ну, давайте честно говорить, это сделали мы. Мы сделали стерильную, фармацевтически чистую страну, хорошую, где нет ничего плохого, а только все хорошее. Понятно, да? Теперь мы говорим... Черт, у нас какие-то проблемы.
А ну, мы да. нету, не существует никакого
какие
мы.
Какие проблемы?
А не существует мы. Есть я, есть вы, есть они некие, они разные. И некоторые из них очень сильные, и они заставляют, ну, в каком-то смысле вынуждают меня играть по их правилам.
Знаешь, ноль участия — это тоже участие. Нулевой, я опять возвращаю вас к Грегори Бейтсону с его блистательной фразой. Попробуйте вечером не выставить плошку коту, и вы узнаете, что ноль информации значим.
Значим.
Поэтому, когда ты говоришь «они сделали», Я говорю, а ты не сделала.
Я делаю,
а потом... А ты не сделала, а ты не сделала. И ты, когда ты не сделала, это было деятельное участие.
Я не сделала, потому что я увидела, как другие сделали, и за это заплатили собственной свободой, благополучием, и тем самым, и чем-то еще. А я эгоистка, да.
Даша, смысл заключается в том, что все равно это сделала ты. Все равно это сделала ты.
Ну, в конечном счете, да, разумеется. Все равно это сделала
ты. И в день, когда ты ничего не делала, ты делала. В день, когда ты ничего не делала... Грегори Бейтсон, ноль информации, значим, смысле, да. Ноль информации, значимый ноль. Попробуйте не выставить плошку коту, и вы узнаете, что значимый ноль значит. Понятно, да? Значит, когда ты ничего не делала, ты именно делала ничего.
Ну, это да. А?
Doing nothing. Помнишь, это Винни-Пух говорит Кристоферу Робину. Doing nothing. Это то, что можно делать с настоящими друзьями. С настоящими друзьями вы можете... Ничего,
ну, да.
Делать ничего.
Да.
Вот это важно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, позвольте вам возразить.
Давайте. Откуда вы звоните? У вас номер какой-то.
Из Швейцарии.
Да, прошу вас, прошу вас.
Да, смотрите, насчет Америки сами не согласен, потому что, во-первых, конечно, у них есть определенные свободы и, возможно, пропаганда.
Да.
Но, как вы человек, который там сейчас валит, понимаете, что на пирамиде всей этой пропаганды стоит незыблемость устоев таких так называемых демократических.
Знаете, Трамп, это ответ, что вы не правы. Взяли, опрокинули все устои, спокойно избрав Трампа.
Не согласен, потому что Трамп поставил во главу угла именно американские штаты.
Да.
Все эти проповедники, в том числе черные, поддерживали его, потому что тоже верили в незыблемость устоев американских.
Здесь, давайте, да, согласился. Я согласен.
Теперь смотрите, я не знаю так хорошо про Америку, может, как вы, но насчет Германии я могу вам сказать 100%. Вы считаете, в Германии пропаганда настолько хорошо развита и разрешена, как в Америке?
Нет, конечно, нет.
Вот именно. Теперь смотрите, вы думаете, то, что вы можете говорить по телевизору и на нашей передаче про национальности, социальные слои евреев и так далее, в Германии это возможно?
Я не знаю точно, нет, не знаю.
Я вам скажу, что нет, вас сразу закроют.
Да?
Теперь берем последнее. За последние 2 года в Германии сменилось... несколько руководящих людей Министерства иностранных дел.
Да.
Предпоследний, который, я, к сожалению, что давно живу в Швейцарии, забыл фамилию, но в любом случае этот человек, по-моему, Зигмар Габриэль его звали, он предлагал начать диалог с Россией.
Да.
Знаете, сколько месяцев прошло, чтобы его убрали? 2 месяца.
Два месяца,
о нем сейчас вообще никто не слышит.
Интересно.
Теперь смотрите, что сейчас...
Я хотел вас просто предупредить, что у меня еще есть секунд 15, а потом время 9.59, да, прошу.
Да, теперь вот партия, которая сейчас оппонирует Меркель, СПД, руководство сейчас, которое новое пришло, оно полностью антироссийское, понимаете?
Да.
Поэтому я не могу с вами согласиться, что все эти свободы, они как-то влияют на экономический
процесс. Я понимаю. Спасибо большое, наш слушатель из Швейцарии. В движении.
Подъем в движении.
Мы подзадержались на этой теме, ты заметила, да?
Да.
Потому что она всем дико интересна, и шквал звонков, 6 баллов, я думаю, что мы к ней вернемся еще неоднократно. 6 баллов, ребят, совсем плохо, и, я не знаю, где хорошо. Хорошо вот теперь на Новой Риге, в смысле, на здесь вот, когда она в город уже въезжает, более-менее. И все, не знаю, все плохо, мне не нравится. 6 баллов, ужасно, а?
Да.
Не ездите, ну и нафиг, а? Может, не ездить? Рублевка еще неплохая. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа Пастушок, поиграем, Гранёров Сережа, в серебряной роже.
Десять часов 6 минут, пятница, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кторра, ведущая этой программы. В Геленджике полицейский упал. Читаю, перечитываю. Нет, давай про доллар сначала. Но в Геленджике полицейский упал. Слушайте, он просто упал и уронил шляпу. Не шляпу, а что у них, картуз? Что у них на голове у полицейских? Фуражку? И так далее. Это смешно очень. Ну, правда. Хорошо, давай посмотрим.
Что типа картуза, да.
Вчера было 61,88. Сегодня, пожалуйста, 62,0, пожалуйста. Видишь? Вот 62,0. Прямо сейчас. 73,26 по евро. А значит, я так понимаю, что евро должен... Что, евро падает еще? Нет, 1.18.18. Ну, мы его вчера на 1.18... Мы его вчера видели на 1.17.99, главную пару. Ты помнишь 1.17.99, я говорю? А?
Что-то 1.18.18.
Припоминаю, да. Да, а ведь вчера был четверг. А в среду был вот здесь, на 1.18.25. Сейчас 1.18.17, очень интересно. Хорошо, значит, дико интересно также, что нефть наша голубушка, кормилица, заступница и углеводородица. Стоит на 79,52. Вчера была 79,33, правильно же?
Нефть да. Крепчает.
Нефть крепчает, и дух
а
русский...
это может дать какой-то выхлоп в итоге?
Конечно.
Я имею в виду...
Конечно. Надо рубль. Скандировать, надо скандировать. Мы русские, с нами нефть! Вот так, можешь?
Могу.
Давай, вместе.
Мы русские, с нами нефть!
Вот, все, все. С нами нефть. Конечно. Нас любит нефть. И, биткоин 8014... А, уже забыл вчерашнее. Да плевать вообще. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что нефть должна поддержать рубль.
Да, она не поддерживает.
Но в то же время санкции душат рубль. И есть некие два таких...
Две лавины.
Две силы, да, две силы. С одной стороны, нефть поддерживает рубль от падения, а с другой стороны, он не растет... Потому что санкции душат. И сейчас вышел новый прогноз от Морган Стэнли, например, что рост наш в этом году, наш серьезный большой рост страны, будет 1,8%, то есть меньше 2%. Они снизили прогноз из-за санкций. Mm-hmm. Потому что по санкциям, без санкций они считали, что мы вырастем на 2,4%. А теперь говорят, ребята, нет, 1,8%. И этот прогноз вышел 18-го. Видишь, как все.
Ну, это же прогноз. А прогнозы не сбываются.
Нет, а прогнозы плохие всегда сбываются.
Да?
Конечно,
да.
Конечно. И в конце все умрут, и все. Значит, это правда, и всегда сбывается. Правду говорю. Серьезно. Слушай, значит, поэтому мы не можем вырасти из-за того, что... мы не можем вырасти из-за многих причин. Потому что мы не можем вырасти. Вот мы, слово «мы», оно всегда, его надо всегда употреблять. Мы. Uh-huh. Я решил, я сделал, и мы не можем вырасти.
Хорошо. Все,
понятно, да? Это, тогда какая-то ответственность. Минфин закупает рекордные суммы валюты сейчас, говорит Тим 888. Я просто думаю, почему, Тим, вы не знаете, почему? Биток, что я сказал, 8014, я сказал так, что про биток. С нами только цены на бензин. Нет, ну послушайте меня. С нами, конечно, с нами, конечно. Сибирская нефть уже захвачена, говорит 84-й. Ну зачем вы? Зачем? Не надо, никто ничего не захватил. Все это мы, понимаете? Все это мы. Никакого не существует. Давайте двигаться дальше. В Геленджике. Давайте в Геленджик поехали. Поехали в Геленджик.
Поехали.
Это просто зарисовка жизни в Геленджике. Полицейский упал на землю от прикосновения пенсионера.
Есть видео, кстати.
Есть видео, да. Дай мне посмотреть хоть. Я сейчас просто хочу увидеть, где он к нему прикасается. А он прикасается?
Нет, сначала полицейский взял его за руку и притянул к себе. А вот...
А, да! Боже милостивый! Как это интересно сейчас было. Значит, полицейский берет за правую руку пенса, притягивает к себе, как бы укутывая его руку своими, потом рушится, роняя картузик. Как это интересно. Потом встает, и прибегает сразу спецназ. И как это... Я такого не видел никогда. Хорошо. Значит, он как бы, наверное, имитировал для видео удар пенсионера. Но это у него.
То есть он прямо этот кулак себе направил в живот.
Да.
Вот, и стал рушиться просто.
Артист, браво! Закричали жители, которые находились на пристани. МВД Геленджика обещал проверить полицейского и выяснить, почему он себя так странно повел. По данному факту действительно проводится расследование. Ну, скажите на милость, как это интересно. А ему что за интерес? Они что, протестовали? Они какие-то политические? Или они пытались у него конкретно что-то узнать?
Нет, они что-то спорили. Приставы вызвали. Алло,
здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Доброе утро. Дарья.
Здрасте.
Посмотрел это замечательное видео.
Да.
Ничего, кроме омерзительных, так сказать, эмоций, не ощутил. Стыдно за нашу полицию. Стыдно, что мы все больше продолжаем жить в полицейском государстве. Стыдно за эту показуху.
Я думаю, нет. А он, как вот, давайте теперь попробуем отнестись к этому совершенно неэмоционально. А какую задачу решал полицейский? Ему надо посадить...
Привлечение внимания.
Нет, ему надо посадить этого пенса.
Да,
посадить.
Они пришли арестовывать имущество местного жителя.
Они либо шантажировать, вот я вам говорю, они хотят его либо посадить, либо шантажировать возможностью посадки.
Это получается разбой, это даже это рейдерский захват, это по отношению к пенсионеру.
Они его простят за то, что он уступит. Они ему скажут, братан, сейчас, либо ты на 8 лет пойдешь сейчас в тюрьму, либо так. Ты будешь сотрудничать с органами, и все.
Так это меня детство так пытались воспитывать. Давали конфетку, потом тут же отбирали. И я потом соглашался на все условия родителей.
Вот видите. 7373948. Я думаю, смысл в этом. Я правильно угадал? Нет? Мне кажется, что полиция хотела его шантажировать просто. Или, может быть, прямо упаковать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Владимир, Москва. Здравствуйте, да. Дарья.
Здравствуйте.
Знаете, вот, Сергей, буквально вот этой темой вы мне напомнили прошлую свою тему. Помните историю с... человека в метро, который поднял сотрудника полиции.
Да.
Вот, было. И вы тогда говорили о уважении, правильно же, к сотрудникам в форме.
Поднял и протащил чуть-чуть там два...
Да.
Уважение.
Ну вот как раз я хочу сказать, что вот, может быть, этот пенсионер не так высказывал свое уважение этому сотруднику полиции, что он от... ужасного, скажем, такого неуважения, просто упал в обморок, скажем так, да?
Да, он притянул руку, имитируя, нет. Как бы, он притянул руку, ее как бы обнял, притащил к себе руку этого пенсионера, и как бы, я думаю, для видео изображал удар.
Ну, и потом стало это рушиться. Понятно, что он для видео изображал удар, чтобы, соответственно, потом, вот как вы уже сказали ранее...
Шантажировать или посадить этого парня.
Да, шантажировать, да. Ну, вот просто я просто хочу сказать, это вот как раз говорит о нашей полиции, о нашей полиции, вот то, что...
Это пестует в нас уважение к полиции. Все больше, оно крепчает.
Мы их, несмотря на это, мы их продолжаем уважать.
Абсолютно. И оно крепчает, чувство уважения... Чувство уважения крепчает, правда же? Чувство уважения крепчает.
Да, когда бутылка шампанского в задний проход, извиняюсь за выражение.
Это в Казани, это в Казани.
Ну, это же тоже сотрудники полиции.
Абсолютно.
Мы тоже МВД
Российской Федерации.
Мы их продолжаем уважать, любить за это.
Да, совершенно верно. Да, бутылка из-под шампанского, они под Казань, или в Казани где-то, да?
В Казани, Казанский, да,
ОВД. 7373948. Но это все равно Россия, видите, как получается. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, первый раз
звоню. Да, классно.
Что, глядя на это видео, я еще раз убеждаюсь в том, что если захотят за вас взяться, вам никто и ничто не поможет.
Вообще, только просто.
Общественный контроль.
Но его нет, и не может быть, потому что нет общества.
Нужно выходить из дома обвешанным 4 видеорегистраторами, то есть спереди, сбоку, по бокам 2.
Значит, объясню. Да. Это будет с вашей стороны незаконное вторжение, незаконная съемка, на которое не давал согласия тот или иной персонаж, и вас за это закроют.
В суде применяться она не будет.
Вот, не знаю. Да? Они скажут, что вы вышли для слежки, что эти камеры не были видны сразу, мгновенно, а значит, это была скрытая слежка за гражданами. Да. И вас в тюрьму, и вам права. Тюрьма, вам по-любому тюрьма. Вам так тюрьма или так тюрьма? Понятно, да?
Да.
Ну, потому что...
Кругом тюрьма.
Потому что ты не можешь фиксировать, видеофиксировать, потому что это может быть истолковано как скрытое наблюдение за гражданами. И они найдут бомжа дядю Петю, который, оказывается, сидел на лавочке в это время, и, ты его записывал, ты потом стер. Поэтому нельзя найти эту запись. Но дядя Петя скажет: да, я явственно видел красный огонек, на меня направлена камера, меня фиксировали, а я в этот момент думал о величии Родины, например. Да, и меня испортили настроение, и скрытно за мной наблюдали. Скрытно за мной наблюдали. Бомж, да вас посадят просто по-любому, по-любому. Товарищи дорогие. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел сказать несколько оправданий в адрес этого полицейского.
Давайте.
Значит, смотрите, он применил, он хотел сделать этому человеку хорошо. А для этого применил универсальный прием. Значит, сделать человеку сначала плохо, а потом так, как было раньше.
Помочь. Вот.
И тем самым человек скажет: ну, слава богу, стало намного
лучше. Конечно. Намного он ему говорит: Федор Петрович, хотел... Федор Петрович, на 8 лет пройдешь в зону?
Уголовное дело возбудить за применение сильного
полицейского. Уголовочка. Все, а потом,
говорит, а потом он говорит, его назад, и они обнимутся, скажут: ну
нет,
ладно.
Он ему скажет, нет, он ему скажет так, он ему скажет так: вот здесь распишись, и вот здесь распишись. Вот это отдай, и это отдай. И тогда уголовки не будет. Это шантаж.
Да, и с того тяжесть сердца, так сказать, сойдет, и все, они пожмут друг друга.
А вот тех подростков, которых избивали, мы говорили об этом позавчера, им подбросили патроны, значит, и это тоже... Тот же самый способ.
Тот же самый универсальный способ сделать человеку хорошо.
Да, это цель — сделать человеку хорошо.
Причинить добро.
Причинить добро. Я начинаю думать о том, как этого избежать, и понимаю, что избежать этого невозможно.
Избежать добра? Ну что невозможно. Вы, зачем?
Невозможно. То есть просто надо пользоваться тем, пока, ну как кайфовать, что у них не дошли до тебя руки.
Да.
Не дошли.
Высший гуманизм.
Я пил в старые времена, я пил спиртное, я употреблял спиртные напитки. Теперь с этим покончено. Но прежде я употреблял спиртные напитки. И я пил с одним человеком, который был майор милиции. Uh-huh. И он, я уже говорил об этом, после первого, наверное, стакана, ну, где-то так, вот сказать, там...
Ой, это был в Анголе, да?
Не в Анголе, здесь, в России, в Москве, в Кунцеве даже. Значит, он после первого стакана говорил мне так: сколько же я посадил евреев, сколько же я их пересажал. Мечтательно говорил. Это первое. Потом он выпивал еще рюмочку, уже дальше счет шел стакан, как бы набирал правильную дозу. Да? Майор милиции. А со второй рюмочки он говорил, после первого стакана, он говорил: да я, если так вот разобраться, любого посажу. И выпивал еще рюмочку. И вот после той следующей финальной рюмочки, такой хорошей, он говорил: да я тебя посажу. Вот это я помню, у него было всегда три единая фигня. Знаешь, люди, когда выпивают, они некоторые подвержены сценарному какому-то одному и тому же плану. Одно и то же говорят, понимаешь? Вот правду говорю. У меня был друг, вот когда из группы Игоря Сечина, который его одногруппник, Игорек Барышников. Сечин должен помнить его. Игорек Барышников. Он напивался, например, да? И вот мы все знали, что Игорек сейчас скоро ляжет, когда он говорил одну и ту же фразу. Всегда. Пили часто. Он говорил: а это... Келер и тиль вообще. Вот это вот... Все, мы такие: Игорьку не наливать. Келер и тиль. Пошел келер и тиль. Значит, а потом он переходил уже на эстонский. Он начинал говорить по-эстонски. Вот. И говорил по-эстонски. И вот, а этот майор, он всегда классически, поддавая, всегда эти три фразы. Сколько я евреев посадил? Вторая: да я кого хочешь посажу. И третья: да я и тебя, Сережа, посажу. Вот это была третья его фраза, коронная. После чего я понимал, что, ну, надо это пойти покурить. Я тогда и курил тоже. Вот, и как бы закончить эту тему, да, как-то, вот так. Понимаешь? Они тебя все равно посадят.
И это я тоже сама с собой сделала.
Да, да, ты сделала это. Надо всегда брать ответственность. И только тогда ты поймешь, только когда ты возьмешь ответственность, что это не произошло, а это ты сделала. Да, ты устроила жизнь так, что это так. Слушай, регистрироваться в полиции нужно будет, передвигаясь во время чемпионата мира. Очень интересно, я хотел вас ознакомить с этой информацией. В России ужесточат правила поездок в города, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, вам придется уведомлять полицию, товарищи граждане, вам придется уведомлять полицию о том, что вы намерены сделать поездку в эти города, чтобы вы намерены поехать в эти города. Соответствующий указ президента вступил в силу 12 мая. Просто, может быть, вы не в курсе, да? Угу. Значит, вы должны уведомить полицию. А как, интересно, на сайте, в госуслугах, где?
Может быть, в МФЦ?
В МФЦ. Не знаю, я хочу поехать в какой-нибудь город.
Я не знаю.
Какие есть города чемпионата?
Вот как можно? Вот ты...
Набери, города чемпионата, вот набери. Сейчас. Города чемпионата мира. Где ну, будут
Калининград, проводить? Например, то, что
Калининград, ты... например, я хочу поехать в Калининград. Я должен уведомить полицию. Как? Не понимаю. Заявление, ловить Колокольцева вот за рукав.
Самому-то страшно идти.
Есть какая-то дырочка, дупло какое-то, куда я напишу и брошу бумажечку. Где-то есть такая дырочка? Куда-то можно засунуть бумажечку. Нет? Я не знаю. Я хочу, например, известить. И чего? Значит, дальше. Гражданин, если не имеет постоянной прописки, значит, он должен уведомить о том, что он собирается поехать в такой город. Уведомить. А потом еще в течение 3 дней зарегиться в МВД или МФЦ. А вот, или МФЦ. Таким образом, он должен делать регистрацию, даже если он на 3 дня приехал. Эти правила действуют с 25 мая. Ты понимаешь, что чертов чемпионат уже вот-вот? 25 мая. Сегодня какой? 18-е?
Да, 25 мая.
На носу чемпионат. А?
Ой, я почему-то решила, что с 15 июня.
Это классно. Это прям классно. А?
Наверное, да. Вот Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород. Я вам открыла список
городов. Да, спасибо,
городов.
спасибо. Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи, Саранск. А я не был в Саранске.
И я.
А где-то, что это за где это Саранск?
Саранск. Саранск.
Не знаю. Самара. Вот Самара, пожалуйста. Вот вам Самара. Денис, у вас чемпионат, вы знаете? Денис, здрасте.
Да, я знаю, что у меня чемпионат, и да. Я могу вам сказать по поводу полиции. Дочь мою проинструктировали.
Да.
На самом деле, прийти в любое отделение полиции... Или даже, это упрощено, даже к сотрудникам полиции, что, может быть, не очень удобно подойти на улицу и тоже как бы там зарегистрироваться.
А как это? А у них будет с собой iPad какой-то, что ли, или что?
Да, как ему сказали, просто записать и все, записать и...
А, если подкадрился чувак, значит, запиши и потом принеси, а мы...
Да. Ну, главное, что там закадрился уже все, там это
да.
Есть.
Да.
А по поводу, вот немножко можно по поводу
можно.
Прошлой темы?
Нет, ну давайте, да. А что там было? Я уже забыл прошлую тему, заодно вы мне и напомните. Да.
Ну, то, что там кого посадить, кого не посадить.
Да,
можно.
Да.
Вот моя дочь вчера избила своего хахаля.
И правильно сделала, небось он...
Достаточно, а он, между прочим, отец двух детей.
Вы только фамилию не называете сейчас.
Не
да, нет, вы что? Избила его достаточно сильно. Я с ней вечером разговаривала, я говорю, зачем так, он все-таки отец двух детей. Она говорит, я и тебя приеду, и тебя изобью, и тебя посажу. Вот это дословно.
Этот отец двух детей, отец ее детей или других детей?
Нет, ее детей, я отец ее детей.
Ну, тогда я думаю, что у нее были основания.
Ну, были основания, конечно, были. Но она то, что сказала, я тебя, говорит, изобью, приеду, и тебя, говорит, это...
Ну, это она в сердцах.
Не будет, честное слово, не будет. Слушайте, хотел сказать, но мужик, если сильный, он же может как-то, ну, не дать себя избить. Ну, в смысле, ей не отвечать, но как-то гасить.
Помаленьше. Она сильная, она айкидо занимается. Она полицейский занимается айкидо, там мужичок так. Себе,
не
так.
То, да? А пусть он уданский тайцзицюань изучит, да, против айкидо, пойдет на уданшань, вот что-нибудь такое. Видишь как? Вот так.
Вот полицейский. Ну,
это хорошо, когда женщина
даже
сильна,
женщина,
это хорошо.
Даже женщина-полицейский избивает.
Да я бы всем женщинам, я бы как феминист отъявленный, я бы всем женщинам дал удостоверение МВД, И этот
дубинку
самый,
резиновую.
Резина, дубинку, удостоверение МВД, что они были все время в форме. Да, все, это уже пошли. Эротические таких... фантазии да, пошли. Эротические фантазии. Нет, ну слушай, ну чтобы они их нельзя было вообще обидеть ничего.
Да.
Женщины, все, пожалуйста. Сколько у нас женщин? 70 миллионов. Например, я сейчас говорю, не знаю. Ну, например, 70 миллионов, хорошо, 75, неважно. Всем дать удостоверение МВД, всем. Зачислить их солдатками. МВД. Пусть МВД. Солдатки. Это хорошо? Слово хорошее? Я сейчас придумал.
Не очень. Ну, неважно, ладно. Солдатки. Мы что-нибудь потом придумаем.
Какое другое? Ну, можно придумать. Можно ефрейторки. Ефрейторки. В МВД. И чтобы никто не мог подойти и пальцем тронуть. Понимаешь? А они могут всех бить
шериф
в глаз.
Шериф надо и не склонять.
Бить в глаз, парковаться.
Шериф Кнорры.
Где... Нет, бабы должны иметь право бить всех в глаз, парковаться где угодно, просто поперек трамвайных да. путей, где захотят, правильно? Да. Девочкам нужны какие-то привилегии, иначе не получится. А?
Конечно.
Вот все, за меня, товарищи. Девочки, если что, голосуйте за меня. А почему все звонят? Девочки звонят. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что в нашей стране вы да. никогда не будете правы с полицейскими. Никогда.
Да. Вот. Знаете, проблема в том, что...
Это, наверное, аксиома...
Знаете, проблема какая? Вы ни в какой стране не будете правы. Видите, проблема... Извините, я хотел вам ответить. Вы ни в какой стране не будете правы против полиции. Почти. Ну, трудновато будет. Даже в Штатах, я знаю, они боятся судью. Полицейские боятся судью. Но все равно трудновато. Все равно трудновато. Но вопрос ведь не в том... можешь ли ты обороть полицейского. Вопрос в том, как много сфер жизни, в которые эта, чуть не сказал, мерзость сует свой нос, как много сфер жизни, в которые он сует свой нос, и как их много вообще физически. Понимаешь, в чем дело?
Да.
То, что если, например, условно говоря, я, например, не могу ничего против полицейского. Но, и не могу, и не могу. И в Австралии, например, не могу. Ну, например, да. Не могу, например, сказать, там, в Конго, Киншаса. И не могу в Панаме, например. И не могу в Америке. Не могу. Но я приезжаю, ну, вот Испания, забыл. Я приезжаю в Испанию и вижу за все время пребывания в Испании, например, там, 2 недели, ноль полицейских. Или одного. Ну вот в этот раз, когда я приехал, вот прошлым летом там теракты были, мы видели, это Mossos. Mossos de Catalunya, вот эти, мы их видели. А до этого, ну там за 2-3 недели увидишь одного полицейского. Ну их просто нет. Просто нет. Понимаешь? И они не лезут к тебе. То есть они все время чем-то заняты там, отжимаются еще что-то. Понимаешь? Тогда у тебя возникает ощущение, что несмотря на то, что они могущественны, их, а, мало, и, б, они не суют свои носы в твою жизнь. А вот если их очень много, и они постоянно суют свои носы в твою жизнь, и они постоянно с тобой пересекаются, и они постоянно у тебя что-то выспаривают, выклянчивают, вымогают и так далее, вот тогда у тебя возникает раздражение. Понимаешь? Раздражение не в статусе, статус их велик. Статус их велик, неоспорим. И они прекрасны, и они великие. С этим нет спора. Сегодня великие, но пусть их будет в 10 раз меньше. Сегодня великие, но не лезут в наши, понятно, все время, не лезут своими вымогательскими рожами в наши дела. Понимаешь, в чем дело? Тогда нормально все, отлично все, отлично. А когда лезут, не очень хорошо. Новости. Пора работать, Даша.
Да.
Даша такая, а сегодня пятница, а какое-то ощущение какое-то, как будто уже ночь. Нет, как будто уже ночь началась какой-то.
Да, это
чуть
странно.
Надо прикорнуть куда-то.
Я выспалась.
Прилечь и прикорнуть.
Очень нет? Странно. Вчера была пятница, согласитесь, по настроению.
По настроению, абсолютно.
По настроению, а сегодня...
Да, нет, я бы сказал, всю неделю была пятница.
Да.
А сегодня какая-то усталость от непрерывной, непрерывной пятницы.
Цикл,
я вчера был.
Сменился.
Я вчера был в компании... С Виксельбергом.
Барабанная дробь должна была быть.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Виксельбергом. Я забыл, что он под санкциями. Например, двойственность какая. Вот, допустим, я был с Виксельбергом.
Да.
Да? Значит, в принципе, это же меня порочит перед Соединенными Штатами или нет?
С одной стороны.
Порочит. Но если бы я отказался с ним выпить, то это подвело бы меня под уголовку.
Конечно.
Потому что уголовный закон русский пишется сейчас, вот я не знаю, в какой он стадии, но скоро будет издан, что если к тебе подойдет подсанкционный человек и скажет, давай выпьем, а ты откажешься, значит, ты поощришь санкции.
А можно справку какую-нибудь там, типа, что я цирозник или что-нибудь такое? Вот,
нет, как-то вот тебе подходит Виксельберг, тебе подходит, да, Виксельберг. Дашенька, давай вмажем, он говорит. Ты говоришь, простите, нет, я не могу. Ну, а он говорит, да, а интересно. Интересно. То есть вы следуете санкциям, говорит он.
Нет, я...
Вы следуете санкциям, дорогая. А если... А теперь, дорогая, когда ты следуешь санкциям, ты уголовное преступление совершаешь. Я очень говорю, что еще он может попросить? Что бы то ни было, Даша, что бы то ни было. И ты должна это в этом ответить ему добрым согласием. Потому что если ты ответишь нет, то значит, ты следуешь санкциям. А если ты поощряешь санкции, ты уголовница по русскому закону. Что Виксельберг скажет, то и делаешь. Все. Понимаешь? Вот какое удобное у него положение.
Да.
Человек...
А у меня тоже удобное положение. Я, никогда... я не вращаюсь в этих кругах, слава богу.
Нет, я почему? Ну, вчера была превосходная, красивая выставка просто.
Да.
Выставка фотографий выдающегося фотографа Михаила Лившица, который работает, насколько я понимаю, вместе с Виксельбергом. Вот, и Михаил Лившиц, вообще очень симпатичный человек, у него его и отличительное свойство в том, что его фотографии сняты с самолета. Он сам пилот. Ну, вот, он, насколько я понимаю, маломоторные самолеты такие, не, небольшие водят, да? И он снимает Европу с воздуха, снимает Африку с воздуха и так далее. Понимаешь? Это прям вот настолько красиво. Мы с ним сошлись в мнении, что земля и люди с воздуха, хотя бы даже вот с 200 метров, намного лучше. Знаешь? Ну, правда. А? Где-то земля вот здесь, она вся оплевана. Ну, просто тебе говорю, если... Посмотрим, Михаил Лившиц, я с ним познакомился, но я не смотрел Википедию. Сейчас посмотрим. Значит, Лившиц. Сейчас. Значит, Вики, секундочку. Земля здесь — это урны, земля здесь — это мусор, земля здесь — это угрюмые лица, может, странные какие-то лица.
Мусор.
Да? Советский философ. Нет, наверное, все-таки не он. Наверное, не он. Он родился в 1905 году, вряд ли этого нет. Секундочку. Ну, короче. Значит, это тот Лившиц, который с Виксельбергом. Но он снимает землю с 200, с 300 метров, может быть, с полукилометра, с 500. Ты знаешь, она сразу становится симпатичной, земля.
Mm-hmm.
Как только ты улетаешь от окурков, как только ты улетаешь от харчков и блевотины, земля чудная, красивая. И все, что сделал человек, выглядит так целесообразно, правильно и занятно. Как детские вот эти паровозики, знаешь, где детские пути какие-то. Я правду говорю, я сам знаком с этим ощущением, а Михаил Лившиц делает эти фотографии. Сейчас это в «Братьях Люмьерах». Я это говорю специально для офицерства. Мне кажется, офицеры должны побежать и мочой все залить. Ну, там, помнишь, офицеры России.
Ах, это бегали были офицеры России?
Да, это были офицеры России, они бегали с мочой. Ну вот. Секундочку. Хорошо. У меня Лившица очень много, но все не те. Ладно, хорошо, поехали дальше. Что ты думаешь о назначении директором ЦРУ дамы, женщины?
Сразу вспоминаю да. Кэрри Мэттисон.
Кэрри Мэттисон наша пошли, наша.
Да.
А Пол согласен, он approved by Пол или нет?
Пол,
Саул, извините.
Ну
да,
вот, да, Саул же понимает, гений Кэрри Мэттисон. Значит, это тоже какая-то крутая тема.
Директор ЦРУ, я об этом думал. Я думал об этом, и я думал, что женщина, ну, например, если бы ФСБ возглавила моя мама, ну, я говорю сейчас о женщине, пример, моя мама, то, мне кажется, ФСБ было, ну, лучше бы работало, чем при Бортникове. А? Ну, серьезно.
Ну, я не знаю вашу маму, но, в принципе, я считаю, что в современном
мне
мире...
Мне кажется, что если бы вот две женщины, все... да. две женщины, нужна какая-то от нас женщина, которая тоже возглавит ФСБ, СВР, нужно несколько женщин, и которые начнут состязаться с Джиной Хаспел. Вот мне кажется, это было бы правильно. На одной из этих позиций может быть СВР мою маму, может быть ФСБ мою маму, не знаю. Ну, кого-то, хоть что-нибудь ей дать. Пожалуйста. Понимаешь?
Да.
Это было бы правильно. Почему? Я скажу почему. Даже женский мозг многозадачный. Спасибо. Видишь, мы одновременно сказали это. Женский мозг многозадачный, во-первых. А во-вторых, отношенческий. То есть женский мозг выстроен так, что он анализирует и непрерывно конструирует отношения между другими мозгами. Ну, между этим мозгом и другими мозгами. Да? Женский мозг, больше того, он может держать сеть отношений с его мамой, с его сестрой, ну, так сказать, с полноценными агентами отношений, потому что он сам так себе тряпка. Вот. А вот его мама, его сестра, его то, его это, его тетя, это все женщины, а значит, полноценные субъекты отношений, которые на него влияют. Правда? И вот с ними надо выстраивать отношения. И я думаю, что в этом смысле женщина более полноценное существо, чем мужчина. Понимаешь?
Это
поэтому,
факт.
Поэтому нам надо тоже, чтобы все наши органы вот эти возглавили женщины.
Ну, смотрите, Москалькова же что? Работала в... Сейчас боюсь перепутать ведомство, но что-то в структурах МВД, да. МВД. А сейчас она занимается правами человека.
Нет.
Неважно, но у нее такая выправка и взгляд. То есть видно, что она сильная женщина.
Я скажу, почему русские не годятся.
Почему?
Потому что русские... Я поясню просто, извините, я не против русских, наоборот, очень за. Но почему русские не годятся нынешние и выходцы именно из силовых ведомств? Не годятся. Почему? Потому что они... Не хочу никого обидеть. Они мужичницы.
А опять у вас какие-то эротические...
Нужно взрастить новых женщин. Понимаешь? Они женщины, выходцы из силовых ведомств, как мне представляется. Может быть, я ошибаюсь, и здесь я делаю несколько шагов в бок и назад. Они мужичницы. Они подмужичницы. Они привыкли есть так точно, товарищ командир, есть
да.
так точно. Расшить ее вот на столе, да.
Это...
Да.
Это...
Нет, они подмужичницы.
Это солдафонство.
А это плохо. Нужна женщина полноценная. Женщина непокорная. Женщина, взращенная вне муштры. Понимаешь?
Худенькая блондиночка с короткой растрепанной стрижечкой и с татуировкой.
Потому что если уж мы пошли туда, то шатеночка тогда.
Ну ладно.
Шатеночка. Но светлоглазая. Шатеночка.
Правильно.
Да? Светлоглазая. Нет, хорошо. Значит, нет. Я сейчас о другом. Наша женщина, будь она из партийных, комсомольских органов или из силовиков, она, в общем, подмужичница. Она привыкла подчиняться глупым приказам мужчин. А это как раз
это
ее...
потому что она не дорвалась.
Это ее девальвирует. Когда она дорвется, окажется, что она такой же сапог, как ее начальник.
Ну да, да,
такой
да,
же сапог. Я сейчас фамилии не буду перечислять, но мне страшно просто.
Да, не надо лучше.
Но я знаю, о ком речь. Значит, я знаю. Понимаешь? Значит, а нужна женщина, которая не знала ярма мужского, понимаешь? Которая не знала кнута мужского, которая не знала и так далее, перечисляем всякие мужские вещи, понимаешь?
Так что же, она должна с филологического факультета, чтобы прийти сразу в ФСБ?
А вот может быть. А вот может быть. Что-то 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я занимался где-то полгода в школе имени Гагарина около Олимпийского дзюдо. У нас были там две девушки, но они были не очень.
Есть.
И второй посыл. Я предлагаю в полицию брать только женщин.
Да, спасибо, это правильно. Слушайте, а дайте женщину, пусть позвонит. Ну, хотя бы одна женщина. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день. Секундочку, пожалуйста.
Давайте.
Девиз дня, со мной едет Леха, друг мой. Да. Он говорит, а мне нужна такая жена, говорит, которая будет картошку полоть и жуков собирать.
Да, нет, 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 надо тогда филиппинку. Почему? Так делают. У меня был один друг голландец, он завел филиппинку. Я у него гостил неделю, послушайте, у голландца.
Да-да-да.
Гостил неделю в джунглях в Суринаме. Ну, это Южная Америка. Значит, и через неделю он мне говорит, о, что-то забарахлил генератор, послать жену. Я говорю, какую жену? Он говорит, так вон, моя жена. И послал жену. А, слушай, я ее неделю не видел. Неделю не видел. Она там полола картошку как раз. Слышишь, нет, вот это другая разновидность жены, которую просто неделю вообще не видишь ни разу. Мы с ним дружили, все, и жили, и все, и занимались чем угодно. Там летали на самолетах, мы, в джунгли там какие-то, и все. Ну, всякой фигней занимались. Ездили на машинах там, за животными, так, с голландцем. Угу. Потом он говорит, о, говорит, надо это, генератор включить, сейчас жену пошлю. Я ему говорю, какую жену? Он говорит, вот это моя жена. Филиппинка какая-то ходит такая, вросшая в землю какая-то. Я говорю, вот это моя жена. Я говорю, это брат устроился. Рабыня.
То есть просто, ну, он рабыня. Действительно на ней женился.
Он женился и... на ней. Ага. Да, с документами.
Потрясающе.
С документами. Потрясающе. И все. Хорошо, ладно. Эй, ну что, женщины не звонят? Ну ладно, хорошо, поехали дальше. Слушай, я хотел сказать, что американский журналист, который предложил разбомбить Крымский мост, на него в России, запрещенный в Российской Федерации, в смысле, американский журналист, запрещенный в Российской Федерации, предложил разбомбить Крымский мост, что тоже запрещено в Российской Федерации, на него завели уголовное дело. Уголовное дело. Но я так понимаю, что, в общем, это публицистическая просто выходка. Ну, мне так кажется, извините, я же не прокурор, да, я не трактую с точки зрения законов, я говорю о своем личном мнении. Мое личное мнение, что это, конечно, публицистическая выходка этого Тома Рогана, вот этого вот американского журналиста, но я вдруг задумался, а как могла бы, если вот Том Роган бы знал что-то действительно, что если это бы не публицистическая выходка, а вот могла бы Украина действительно атаковать этот объект или нет? Я стал думать. И думаю, что нет, не могла бы.
Чисто технически не могла бы?
Да, технически, по военным образом. А как она могла бы? Да никак. Я не знаю. Я хотел бы спросить наших слушателей.
А Украина с помощью дружественных сил?
А каких сил? Что, из космоса?
США?
Да ну, что, баллистические ракеты, что ли, начнут стрелять? Да нет, конечно. Нет, просто не могла бы. То есть вот этот Том Роган, который сказал, вот сейчас Украине следует напасть там, на этот мост там, и так далее. Я думаю, что это, ну, это, во-первых, трепотня, а во-вторых, эта трепотня вдобавок нереализуема вообще. Правильно? Потому что, смотри, любая ракета украинская, например, она должна лететь на территории Крыма или над акваторией, прилежащей к Крыму, которая контролируется, как мы знаем, нашими вот этими, не имеющими ограничений по времени, территории.
Дальности и там.
Дальности вообще, да. Да. Все же контролируется. То есть не могут они напасть. Или что? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Да, Александр.
Ну, они могут запустить буксир, который будет долго и бесполезно стучаться в опору. Там
да.
Ничего у них не ходит.
Но если даже его загрузить, этот буксир, да. Даже взрывчаткой, мне кажется, все равно ничего не сработает. Почему?
Ну, Украина, кстати, еще довольно... С самолетами у них там не очень хорошо. У них довольно мощный вертолетный парк. Он, в принципе, работает, эксплуатирует.
Но они все равно должны идти над нашими... Над
ну, нашими. Они должны прикинуться санитарным вертолетом каким-нибудь, да, вот таким. Вот.
Ну, это все плане, равно комариные, а? Комариные укусы. Комариные укусы.
Сергей, вот в плане отношений, смотрите, с Америкой, вот у меня сейчас тут такая дилемма возникает. Мне пришло приглашение, не приглашение, а просьба подтвердить свое участие в розыгрыше ужина с Трампом.
Да.
Вот. Я в свое время... поздравил Трампа с избранием на пост президента. Не то, что я его люблю, а то, что просто...
Нет, Клинтон как все, вся Россия да, поздравила, да.
Да, да. Я его, соответственно, поздравил. Сейчас мне пришло письмо, значит, подтвердить свое участие, и мы, если что, вы там выиграете, мы вас приглашаем в Штаты, значит, в Большое Яблоко.
на ужин с Трампом. А Трамп, как известно, сейчас первоисточник там наших санкций. А меня посадят или нет, если что? Вот так.
Я бы не сажал, но, наверное, посадят.
Скажите,
вот у меня вопрос. Я бы по-другому поставил вопрос. Вы за этот ужин платите или вам платят?
Нет, Трамп там написано, что мы оплачиваем, значит, перелет в Америку, ужин, пребывание в Нью-Йорке двое суток, вас и вашего друга.
А ужин, секундочку, сам ужин, то есть вы по счету выставляют вам?
Нет, счет оплачивается администрацией президента.
Тогда надо лететь. Если на халяву, я думаю, на халяву надо лететь. Ну а что?
Я тогда
смотри, нет, если покормят на халяву.
Ты даже под страхом тюрьмы.
Я бы...
Наезд. Все равно же посадят рано или поздно, так хоть поешь.
Вот, спасибо. Даша оптимизма добавляет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Вот спросили бы вы предыдущего звонившего, организатора этой встречи, зовут случайно не Эдуард, а фамилия армянская?
Сейчас, да, он нас слышит, я надеюсь.
Да, то... да, вот спросите его, если это то самое, что я думаю, то...
Это Разводилова, да? Разводилова.
Это Разводилова такое, что это... Ну, я этого человека хорошо знаю еще с прошлой жизни.
Да.
Так что вот пусть поинтересуется. Если Эдуард и фамилия армянская, то лучше пусть не разводится, потому что этот перелет, проезд, проживание ему обойдутся так, как будто я не знаю, там букингенский.
Я знаю двух Эдуардов с армянскими фамилиями, должен вам признаться.
Этот в Лос-Анджелесе.
А этот с Лос-Анджелеса. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Хорошо.
Я вообще не в теме, сейчас не поняла.
Он знает конкретно мошенника, который из Лос-Анджелеса, который организует подобные встречи,
ага.
И от этого имеет какой-то, ну, кормится, да, кормится, да, подобным образом. Хорошо, дальше поехали. Нет, хорошо, мы не выяснили главную вещь, причем мы ушли на встречу с Трампом. Может ли Украина как-то уязвить наш Крымский мост? Вот же был вопрос в связи с американским журналистом. Я хотел технически просто это обсудить. Военные специалисты, позвоните, пожалуйста. Военные. Вот американский журналист призвал нанести ущерб Крымскому мосту. Причем, насколько я понимаю, военным образом, чтобы Украина это сделала. Мы там, так сказать, там огорчились и вот сделали ему... репримант, и даже завели против него уголовное дело. Россия. Ну, а вот... теперь у меня вопрос. А технически это возможно, или это просто бла-бла-бла? А?
Не знаю, но вот русский дятел предполагает, что вообще Украине невыгодно повреждать мост. Половина моста с их точки зрения, с их юридической точки зрения, она принадлежит им.
Ну, не знаю. Я вдобавок думаю о гипотетической возможности, я думаю, что это невозможно просто. Это просто невозможно. Украина просто не может этого. Ну, мне кажется, я не знаю. Может, кто-то знает больше. Алло, здравствуйте. Алло? Нет. 7373948. Я думаю, что Украина не может просто. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сижу и смеюсь. А, по-моему, Украина сейчас появляется совершенно, так сказать, шанс новую генерацию героев. Это нужно сформировать корпус камикадзе, как это
да.
Можно, три пираты.
И все равно не будет, и все равно не поможет. Но вы видели сооружение,
ну,
да?
Ну, не поможет, а это же главное, чтобы были герои.
Пропаганда.
Рагули, так сказать.
Давайте прямо скажем, что это будет комариный укус опять, да? То есть это реального ущерба это не принесет. Все-таки хотел бы военные какие-то более эксперты, чтобы позвонили. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, а...
Что такое? Он сорвался. Да, 73... Ну, это не я. Это не я, ребята, это не я. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, субзаконник.
Да,
смотрите, у Украины самая мощная, судя по операции в Донбассе, есть точка У, да?
Да.
Вот, ну, даже вот по... так сказать, последствиями от взрыва, да, ну, вот если это попадает, допустим, в дорожное покрытие, ну, это воронка там метра там 3 на 3, да, которую, я думаю, там можно будет спокойно...
Что уже прилично.
Так сказать.
Ну, хорошо, ну, а прилично, мы ее в полете, мы можем ее сбивать? В полете мы можем сбивать эту
точку? Ну, а почему нет?
Можем.
Конечно, можно, да. Ну, теоретически можно, она там проникнуть, да, одна случайно. Но, говорю, 3 на 3 метра, ну, это ремонтируется в течение там нескольких
конечно,
дней.
Конечно, конечно. Даже не свая, думаю, свая это
никакой не двигается. Опасности.
Да. Значит, у них есть точка У Украины. Но мы можем ее сбивать на подлете, во-первых. Во-вторых, даже если это не, в общем, не ущерб. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько я в курсе, там все, что можно было, разминировали. Соответственно, как говорится, дополнительной силы там помощи нету. Все, что военным способом наша зенит собьют, как говорится,
да.
Ну, противовоздушка. Единственный способ, это, как я вижу, но я не хочу, чтобы получилось, что я в эфире...
Нет, ну так, намекните.
Это мы вспомним просто, что при строительстве турецкая баржа врезалась в колонну.
Да,
вот, по-моему, вот это самое единственное, что можно...
Хорошо, что бы мы с вами сделали, чтобы защититься? Просто останавливаться?
Я думаю, что это нереально также, ну, скажем так, настолько нереально из соображений, что мост сделан, сконструирован по таким проектам, что он выдерживает там и землетрясения, большие амплитуды и так далее.
Знаете, мы бы с вами, чтобы отвести эту вероятность, просто анализировали бы на подходе суда, правильно? Ну, я имею в виду...
Во-первых, суда, во-вторых, ну, максимум одну колонну, допустим, он выведет из строя, что также...
Нет, это ерунда. Нет, мы говорим все-таки о судне, которое везет взрывчатку. А это можно анализировать.
Там пролет большой между колоннами, то есть по максимуму, что он одну колонну повредить может.
Значит, мы все равно должны анализировать на предмет, есть ли там взрывчатка, есть ли и прочее. Значит,
надо останавливать. Невозможно, но тем
почему?
Не менее.
Останавливать просто. Ну, останавливайтесь.
Ну, как бы, тоже не будете останавливать. Тем более, что там украинский порт, и, соответственно, они имеют право в свой порт заходить, то есть без нашего досмотра.
Ага. Я просто думаю, как это технически сделать. Ну, вот я бы занимался безопасностью моста. Да? Uh-huh. Я лично. Я бы думал, как все-таки их досматривать. Ну, это...
А украинские суда ходят по... Значит, через Керченский пролив.
В себе в этот... У них нет, там есть у них городочек. Ну, там Мариуполь, там еще что-то. Есть, что-то есть. Вот, и они туда ходят, естественно, потому что это их города, там, оставшиеся у них. Вот, и им хочется туда зайти. Но это нормально, как будто, да? И мне кажется, что они даже наоборот начнут сновать, даже когда им не надо. Им сейчас не надо в этот Мариуполь, но они пойдут, понимаешь? Ну, как бы посмотреть, пофоткать там, посмотреть, пообнюхаться.
Бердянск, Мариуполь.
Пообнюхаться, они пойдут, даже несмотря на то, что им не надо, понимаешь? И вот здесь вот надо проконтролировать как-то, не знаю. С одной стороны, слишком загромождать бюрократии трудновато тоже, не то.
Азовское море, вы уж извините, я была там всего один раз. Насколько я помню, это мелкое.
14 метров наибольшая глубина.
Значит, крупных судов там все равно быть не может.
Нет, могут. Почему?
Могут, да?
14 метров достаточно для любого судна.
Любого, да?
Да. Угу. Ну а что? Ну почти любого. Это нет.
Не, но оно просто местами-то совсем мелкое.
Местами. Ну, это все равно прилично. Ну, это лужа такая, в которой могут ходить пароходики. Ладно, ребят, значит, я думаю, что наши там начнут морковать, и мы тут, диванные аналитики, мы тут тоже немножко придумали, как нам защитить.
Надо успокоиться, да.
Крымский мост надо защитить. Вот у меня главная проблема, понимаете? У нас Керчан есть... Только Крымский мост, у нас больше ничего нет. Да? Мы бедные люди, мы бедные, скромные керченские люди. У нас из хорошего есть только Митридат и Героевка, и Генеральский пляж на Азове, значит, и Аршинцево, и все. У нас много всего, я сейчас начал перечислять. Но еще у нас есть Крымский мост, поэтому мы его должны беречь. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Значит, движение отвратительное всю эту неделю, и сейчас тоже 5 баллов. Вот так легчает, но на самом деле город перехвачен какими-то мертвыми пробками и весь усеян авариями. Просто там, ну, в Лосином острове 3 аварии, например, просто, да? Там рядом с Горьковкой еще 3 аварии. В общем, адский ад. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 18 мая.
Подъем.